Иногда лучше сказать «не знаю», чем пытаться что-то донести до дурака. Неопределенное время, 14 апреля 2017 года, и в эфире 548-й подкаст от Канадского лося и компании. Спасибо Владимиру за ограбление в Бразилии.
Алло, слышно меня?
Слышно. И чего-то даже запись идет.
А мне показалось, что я сам себя слышу.
Прямо сейчас ты сам себя слышишь?
Да не, иначе показалось, или кто-то параллельно мне еще что-то сказал.
Ну, я, наверное, ничего не сказал тоже. Два, у нас два Владимира тут, да.
Почему два? Кто? Кто второй?
Кстати говоря, да, первый раз-то была такая фишка, что два. Это вот две учетки твоих. Или это для записи?
Ну вот вторая, она полностью молчаливая, она только следит за всем происходящим, добавляет, убавляет участников.
Так и скажи, скажи, программное обеспечение товарищ майор.экзе.
Я же тебе... Нет, слушай, подожди, я же тебе писал, что это у меня в первый раз, что я, можно сказать, лишаюсь девственности тут с вами. В прямом эфире. У меня виртуальная машина на Ubuntu-шмубунте, на компьютере, который построил Джек и владеет моя девочка. Вот. И плюсом к этому... В общем,
кстати, на Ubuntu?
Да.
Не проканает на будущее. Я раньше писал так, один из подкастов я так писал, кажется, когда... На скайп, ну это подходит только если два собеседника в скайпе, то есть ты звонишь просто кому-то. Там есть программка Skype Call, которая перехватывает от скайпа там сигнал, ну, как сказать, перехватывает, спрашивает разрешение, можно типа писать, и за этот записывает весь звонок автоматически. То есть не нужно мучиться, оно автоматом пишет.
Нет, у меня Audacity с этим с переключателем, в общем, с хайджеком, аудио-хайджек, и все это на винде со скайпом. В общем, мы с тобой в прошлый раз так ничего не записали, но я посидел, понастраивал, в общем, сейчас что-то понастроено. И так вот плавно мы начали запись какого-то подкаста без имени, без времени и без
лося. Даты.
Пиратка пишется? Пиратка не пишется, да? А, хоть тебе нужно логин и пароль.
Ничего никуда не пишется, вот. Я говорю, это все будет одним файлом, который я куда-нибудь отправлю, и дальше уже делайте с ним, что хотите. Хотите, выкладывайте, хотите в пиратку, хотите, не скачивайте с ним. Да,
Я думаю, Женя там добавит фирменные вставки. У меня даже, кстати говоря, если хочешь, я могу попробовать поискать эти куски аудиофайлов, там где там такая, знаешь, шаблонная такая нарезка, типа в эфире очередной подкаст, знаешь, без номера. В эфире
Да-да-да, я помню.
А Женя где?
Женя работает. Женя мне написал, что обнимается с каким-то мальчиком, программистом, и попросил его какое-то время не беспокоить.
А в Москве сейчас кто?
В Москве сейчас снайпер. И он тебя пытался выследить или не пытался?
Ну
не
да, знаю. Я ему в итоге все скинул, все там явки, пароли. Где что? У вас
я приехал списать со склада ящик пива.
Вот, давайте. Сейчас
а, получилось списать только одну бутылку мохнатого шмеля, который рекламируют активно в завтракасте.
Да. Так ты сейчас в Москве?
Да. Ну, тут сколько, когда в воскресенье улетаю.
Я просто всех путаю, у меня дикая просто с этим запара. Так, а ты, Владимир, где живешь?
Я живу в Екатеринбурге, там же, где живет и Киберкот.
А в Первоуральске кто живет?
В Первоуральске уже никто не живет. Маленький Вова нашел пулемет. Нет, в Полевском, это город рядом с Екатеринбургом, живет и работает стрип-кот.
Вот. Подожди, а стрип-кот, он сейчас еще есть?
Он не только еще, он уже.
Там это, Данил, надо это, надо это так это...
Точки на карте.
Нет, надо позавывать, а то там стрип-кот негодует, что мало завываем в подкасте.
Я не могу, у меня горло болит.
Я за тебя позываю, чтобы
стрип-кот
уши в трубочку свернулись так...
Я только не понял, а стрип-кот он еще слушает, в комментах пишет или нет?
Пишет, да, слушает.
Пишет, что подкаст отстой, стулья скрипят, звук плохой. Вообще не
интересно. А ник у него сейчас какой?
Стрип-код.ру, по-моему, в одно слово. Да. Ну, понятно. Он свой сайт на ник поставил.
Ну, понятно. Ну, просто это, после того, как с... Арпода пропали, комменты, где у него там была бокси. Уже сложно всех идентифицировать, и движухи-то в комментах нет, поэтому...
Что, у меня есть там небольшая движуха? Нормально там все?
Ну, как раньше, что там 400...
Женя написал, что он скоро закончит. Да,
400 комментов. Раньше было 400 комментов в каждом выпуску.
Ну, тогда была трава зеленее, доллар по 35, по 35.
Раньше-то было...
Можно это самое говорить, что у нас просто есть зависимость между количеством комментариев и ценой за баррель.
Так.
Что?
Да. То есть у нас чем ниже цена за баррель, тем меньше мы платим нашим, как это... Ой, как же это фабрика троллей называется, да?
Да-да-да, Вольгина.
Тем меньше мы можем платить.
Ну, тут всех купили, мне вон... Женя две футболки прислал, телефон.
Чего? Саш, ты в курсе?
Ну, и телефон я помню, на котором Моторола нелегально.
Телефон, да, я помню, нелегальный вот этот вот, за который тебе, за тобой сейчас бегают все спецслужбы.
Да-да-да. Он в первый раз прилетел, потом улетел назад, его Женя потом другим посылал.
А футболки? Где эти фотографии, ну, одну счастливых футболок?
Я тогда выкладывал. Одну мне Женя из Майами прислал. С пиратом. А еще одну с этого... Когда он дарил тогда футболки с этого сайта Wood, где всякие прикольные футболки. Ну, с такими крутыми картинками, надписями. Там у меня там такой динозавр. Короче, тираннозавр, у него же лапки короткие, и там такая картинка, где тираннозавр своими короткими лапками, как бы сказать, управляет такими огромными руками механическими, и там такая подпись «Science can do it».
Нет. Снайпер, расскажешь коротко, что там происходит во Владивостоке, когда уже взрывать будут?
Я думаю, сейчас знаю, я оттуда уехал.
А, то есть у тебя был инсайт, и ты сорвался, уехал?
Не знаю, я уехал, и начали все об этом говорить. А смысл? Я скоро вернусь, и все, и там, наверное, самое...
Все могут успокоиться.
Я в комментах, да, уже ссылку отправил там с экспертным мнением о том, что, типа, там, CyberCat там пишет о том, что вот, типа, сейчас вот-вот начнется... напряженность и так далее, а я другую там тоже ссылку наткнулся, о том, что если начнется, то Китай тоже как бы всполохнется, потому что все эти ядерные осадки и прочее, они же на Китай пойдут, плюс волна беженцев, и в итоге Китай тоже офигеет, что тут Америка под боком, и начнутся разборки в стиле кунг-фу. Все, что могу сказать на данный момент.
Понятно. Данил, ты думаешь, взорвут, не взорвут, надо в воскресенье улетать обратно?
Вы сейчас о чем?
Мы сейчас о том, что взрывают Северную Корею, ну и там все равно это куда-то на Владивосток отнесет. В общем.
Да неизвестно, куда это отнесет. Есть, кстати говоря,
сейсмоопасный регион.
Да, есть даже целый сайт, на котором ты можешь поставить точку и всякие еще какие-то прибамбасы, и оно тебе покажет карту разброса, там типа, что будет, если вот именно в этом месте ядерная бомба упадет. Типа, какой там, куда, насколько далеко она загрязнит, куда там долетит весь этот пепел и прочее. Можно поиграться. Я не помню, правда, как называется, но можно найти такой сервис. Угу. Такой, рубрика «Хозяйки на заметку». На случай ядерного удара. Автомат держать на вытянутых. Держать на вытянутых руках, чтобы раскаленный металл не капал на казенные сапоги.
Данил?
Да.
Чего? Я так понимаю, что Северная Корея, она вообще по боку.
Ну, просто новости научной фантастики, они где-то в другом отделе.
Ну, я тоже так думаю, что...
То есть, как бы на серьезном уровне, пожалуйста, я с удовольствием. Я Корею очень глубоко изучаю, северную и южную, поэтому да, как-то на таком...
А на уровне домохозяйки на заметку, домохозяйка на заметку приняла, да?
Ну, типа того.
Понятно. А что сейчас, кстати, происходит с спросом на стеклянную бутылку?
Стеклянную бутылку? Ты, в смысле, в России про пивную или про что?
Да, да, пивная бутылка в России.
Так, в каком смысле тогда со спросом? Тебя в целом рынок интересует, да?
Меня интересует, да, емкость рынка, заполнена, не заполнена, есть ли потребность, вообще в какую сторону он движется.
Ну смотри, тут все очень интересно, да, потому что весь мир-то идет очень сильно в сторону ЖБ, ну, угу. Алюминиевой банки. В России все несколько сейчас наоборот. Все идет в сторону стекла, потому что рынок алюминия полностью монополизирован Русалом. Угу. Вот, то есть у них конкурентов нет, цена как бы дикая просто за банку. То есть во всем мире цена за банку, она там, ну, очень примерно дешевле раза в два просто за тару, а на самом деле получается на круг вообще дешевле там, не знаю, на порядок, потому что за счет логистики, ну, просто по весу. То есть упаковка ЖБ, она легче почти в два раза, чем такая же упаковка стекла.
Угу.
Вот. В России все наоборот, да, как я сказал, потому что рынок монополизирован Русалом, цена очень высокая за банку, ввозить нельзя из-за границы. Угу. Вот. И, соответственно, ну, а стекольный рынок наоборот, очень много маленьких заводов. Поэтому цена на стекло довольно-таки низкая относительно, ну, ЖБ, поэтому, ну, относительно выгодно лить в стекло. А по спросу, ну, то есть по всем остальным качествам, там, органолептическим, консервационным, mm-hmm. они абсолютно одинаковые. Ну, потому что и там уже, на самом деле, очень продвинутые технологии, да, то есть у ЖБ все изнутри пластиком покрыты пищевым, у стекла все... воздушный такой, ну, пеной Рок. Закрывается, да. Угу. Поэтому свойства все одинаковые. То есть вот тут в России специфика из-за монополии на алюминий, она такая, что в России производителям более выгодно стекло лить относительно.
А вероятность, что Русал подвинется по цене?
Нет, что там все схвачено.
У них все хорошо. И вот так вот подкаст скатился...
Завывание. Нужно выполнить торму, чтобы наш стрип-код, ну, там этот журнальчик такой, типа, график унылости подкаста, так, галочка, все нормально, нормально. А как все пойдет ненормально, он начнет беспокоиться, что что-то популярным становится.
Не всегда порядок. Когда говорим о графиках, я всегда вспоминаю эти графики, которые идут вниз, 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 потом чуть-чуть растут, а потом пробивают пол. И стрелка уходит вообще куда-то на следующие этажи или там в преисподнюю.
Это когда думали, что достигли дна, да, снизу постучали.
Слушайте, ну ладно, стандартная рубрика, раз уж заварил кашу, теперь сижу и расхлебываю. За неделю, соответственно. Давай, снайпер, ты самый частый гость подкаста из всех нас троих.
Да прямо-таки частый.
Ну, тебя постоянно упоминают на заднем фоне, что вот нам снайпер написал, нам снайпер позвонил, нам снайпер постучал.
На самом деле все наоборот. Это мне стучат и звонят, спрашивают совета, но я не отвечаю. А в итоге потом и в подкасте видишь, как все говорят.
Нет, тебе звонят и говорят, есть заказ. У снайпера у нас для вас есть заказ.
Потом снайпер стучит, звонит и пишет по заказу.
Это как анекдот, да? Да-да-да, я понял, что я нужен, но очень срочно. Как я догадался, вы мне на выключенный телефон позвонили.
Ну что, что за неделю прошло? Что в Москве происходит вообще? Что в мире в целом?
С утра был дождь. За две недели нужно рассказывать все по порядку.
Давай. У нас
было куча времени. Было 1 апреля, я отправил Жене смс-ку. Специально так думаю, что Женя как раз поведется так, на эту тему.
Стоп. Я извиняюсь, что я вот прямо вот так вот наглым образом прерываю. Мне здесь некто Евгений пытается куда-то дозвониться. Я его сейчас скину. Вот так.
Пропасть.
Я его сейчас скину в пропасть, да, потому что это Спарта. Вот, и напишу, что я его подключу по скайпу к нам, а снайпер пока рассказывай. Я свой микрофон выключил.
Ох, тяжко. Не люблю, когда кто-то уходит. Я сразу теряюсь, думаю, что говорить. Так вот, надеюсь, Владимир это слышит. 1 апреля. Чуть-чуть вообще адская тишина стала. Мне вообще кто-нибудь слышит?
Я все слышу. Продолжайте говорить. Вас пишут, товарищ майор, на проводе.
Хорошо, записывайте. Занесите в протокол следствие. 1 апреля я скинул смс. Ну, как сказать, это у меня было 1 апреля, у Жени было 30, там, какое-то первое. Женя, конечно, на секунду поверил, если бы не Данил. Не испортил все. Надо было хотя бы подождать, выждать пару минуточек, чтобы продлить эту эйфорию, как бы. Но, как говорится, эффект бабочки на карку. Мне до этого на работе обещали, что, там в сентябре, может быть, даже и в ноябре, может быть, и тебя, может быть, и не тебя, короче, отправят тебя в Москву на обучение. Такие рассказы были, типа, если там Луна зайдет в такое-то время, там, и там кровь девственницы упадет еще куда-нибудь в таком духе, тогда вот ты поедешь. После 1 апреля, там число 2-е, 3-е, не помню уже какое, мне шеф звонит, такой говорит, типа, все, суббота, воскресенье, все, вылетаешь. Я говорю, куда вылетаю? На обучение, ты ж согласен как бы обучаться? Я такой, не против, а чего отказываться, тем более от этого куча нюансов зависит. Поедешь как бы. И я такой сижу в шоке, как на той картинке, где чувак такой сидит за столом, такой вот этот мем этот, я же думал, осенью. И вот я с таким же лицом сидел, такой офигевший. Начались резко сборы. Там типа билет, отель и так далее. Я вообще Москву не знал. Я вообще за всю жизнь, ни разу вообще из Приморского края не выезжал. Что там еще? Владимир не подключил Женю?
Нет, мы с ним ведем переписку по поводу того вообще, он собирается или не собирается приходить. Как только будет что-то понятно, я с Breaking News ворвусь в твой рассказ.
Хорошо. Продолжай. Хорошо. Вот. В итоге как бы накаркал. То есть неделю назад я пошутил, что поеду туда-то, но по факту поехать нужно было в Москву. Мне на работе тут же начали рассказывать. Вообще это мне задача была приехать, прийти в одно место, за неделю обучиться, там, получить сертификатик, что я там умный человек, а не какашка какая-нибудь. Этот сертификат потом будем использовать там в других целях. Вот. Меня больше интересовало, как там что учиться, смогу ли я там все это сдать и так далее, а мне там на работе там начали с двух сторон. Один говорит, сходи вон туда. Другой коллега там говорит, что вот ты главное столовку найди, покушать, где подешевле, а потом вот иди туда. И оба тараторят, советуют, где покушать получше, где погулять. Я говорю, блин, мне бы не погулять и покушать, а мне бы вот это обучиться и сдать это все сначала, а потом уже погулять. Не беспокойся, все нормально будет, все нормально, все. Короче, села первый раз на самолет, на самолете первый раз тоже летел. В детстве у меня было...
Тебе сколько лет?
Ну, вот исполнил... Вот фишка в том, что как раз на эти выходные, когда нужно было лететь в субботу 8-е, вылет, а 9-го я прилетел, 9 апреля, это день рождения мое.
Поздравляю с
Хорошо.
прошедшим.
О, да, так весело так получилось, что, вали, на 9 апреля будешь в Москве отдыхать. В одного праздновать. Вот. И, короче говоря, на самолетах тоже никогда не летал. Тоже, блин, сразу вот эта
Сколько
паранойя началась.
исполнилось-то лет?
29, вот. И такое еще и думаю, блин, долетит ли эта махина вообще до Москвы, блин, сразу вспомнил. А я еще до этого пару месяцев, где-то месяц назад поставил еще игрушку такую, там где симулятор вот этих вот самолетов пассажирских, но только с отказом всяких двигателей, всякого вот такого, там где сам берешь этим самолетом управляешь и пытаешься его посадить в аварийных ситуациях там. Ну, естественно, пару раз я так самолет так ронял, так после этого такой думаю, блин, вот поиграл, а сейчас на такой же бандуре лететь примерно. Симулятор тут же с телефона удалил, а подальше. Сразу паранойя, так немножко так, как сказать, палево было, а вдруг оно не долетит. Ну, ничего, долетели нормально. Правда, в детстве я еще так наивно думал, что, а вот бы хорошо бы, когда я вырасту, стать мне каким-то там летчиком, чтобы на истребителе летать в таком крутом.
Как Юра
Как бы...
Гагарин.
Не, все хотели космонавтами, а я хотел летчиков, потому что истребители, они такие вжух-вжух летают, там вот эти ракеты, вот это все. Мне потом, конечно, объяснили, что так как у меня зрение плохое, меня в летчики не возьмут, поэтому я там быстро в детстве про эту тему забыл, но мне просто нравятся вот эти вот истребители и так далее. Когда самолет взлетал и набирал высоту, в принципе, там еще на экранчике показывают, там что внизу, ну, высота мне не особо страшна была. Но вот это чувство такое легкое, легкое, легкое. Я понимал, что это очень легкая перегрузка для пассажирского лайнера. И я после этого понял, что даже если бы у меня зрение хорошее было, летчиком я бы, наверное, не стал, потому что мне, наверное, организм бы не выдерживал бы такие нагрузки, которые там идут, когда он там 300 или сколько там километров в час он взлетает вверх, набирает высоту. И после этого я понял, что значит там предельный угол атаки, и когда в авиасимуляторах там затеняют таким этим, как будто человек сознание теряет. Я примерно это понял, потому что я перед полетом ничего не ел, соответственно, у меня в желудке пусто было, но я всем телом чувствовал вот эту вот всю нагрузку, как взлетает это все. Ну и плюс не то, что страшно было, непривычно, когда самолет на бок так заворачивал, потому что он как только взлетел, там он завернул на бок, и все эти повороты, они чувствовались. Вот. И самое смешное, что я вспомнил, как в этом авиасимуляторе на телефоне, когда я играл, там была такая миссия, нужно за 2 минуты посадить самолет, и аэропорт прямо над тобой. То есть нельзя было долго лететь и разворачиваться. И в итоге я миссию как прошел? Я тупо вниз пикировал со скоростью 500-600 километров в час, а потом резко тормозил и садился так тоже очень-очень быстро. Я с ужасом представил, если бы это в реальной жизни было бы, если бы я сидел в таком самолете, меня бы там припечатало бы только так, и как минимум, наверное, бы вырвало бы, либо я бы потерял сознание, потому что там перегрузки адские были бы. Вот. Ну и в итоге, что там, дальше долетел до Шереметьево, вышел оттуда, погода такая же, как в Владивостоке. Я такой сижу, думаю, блин, как будто, блин, по кругу летал самолет и приземлился рядом, только в другом месте. Ну, видно, что, конечно, город другой, но все равно погода точно такая же, как в Владивостоке. То есть там туман, морось.
Холмы.
Да, мне еще напугали, что ты по аэропорту будешь идти, в глаза таксистам не смотри. Это типа адские люди тебя типа с руками оторвут, что деньги разорят, что везут за адские деньги там. Я такой, ну ладно, окей.
И не думай, ни о чем не думай. Мысли прочитают и продадут.
Иду по аэропорту, вижу их, как бы, этих таксистов, типа, ну они такие, что, типа, такси надо, как бы. Я так лицом так, типа, не, типа, отстань, типа.
И глаза в пол.
Нет, глаза в пол нет, я прямо так смотрел, как бы, что искал
аэропорт. Сквозь них?
Так, вдаль. Прошел, как бы, в итоге нашел Аэроэкспресс, все купил, как бы сел, заехал. Ну и дальше на Аэроэкспрессе?
Да.
Ну, в принципе, да, но, как сказать, мне сравнить особо не с чем, поэтому...
Ну, удобнее, чем во Владивостоке.
Ну, проблема в том, что в Аэроэкспрессе на Владивостоке я не пользовался им. Меня отвезли на машине, то есть подвезли, там вышли, припарковались, все. А на обратном пути тоже не факт, что я на... Ну, в аэропорт тоже на Алиэкспрессе поеду. Как бы. Ну, в принципе, да, удобнее. И по деньгам вроде как даже получается дешевле. Приехал я на Алиэкспрессе. Кстати, я как обратно на него садиться, я тоже пока не представляю. И первое, что...
Тоже я... не смотреть в глаза таксистам.
Да, причем с таксистом там нужно
это приехать. Первое правило передвижения по в Москве.
Там на белорусский вокзал нужно будет приехать, а тут уже свалить. Фишка в том, что я белорусский вокзал и метро белорусское не сразу понял, что это разные вещи. То есть я такой думал, ну, Аэроэкспресс выйдет, и там же, наверное, рядом и метро. Я типа выйду просто из соседнего этого, куда-нибудь по стрелочкам приду, и все. Я такой выхожу на этом белорусском вокзале, тыкаю по всяким менюшкам, типа справочнику, не нахожу вообще остановок. А мне сказали Яндекс.Метро закачай. Я в Яндекс.Метро смотрю, нет таких остановок. Ну, вообще не совпадает. Или как-то не так идет, как бы. В итоге, там, потыков, помыков, я понял, что да, все-таки нужно метро белорусское, как бы, найти. Ну, и в итоге по навигатору, там, сжигая батарею чуть ли не со скоростью, там, 1% в минуту, пошел и, короче, дошел до метро.
А ну, что там соседняя дверь буквально отходит.
Ну, как сказать, соседняя, ну,
понятно. Это сейчас... для тебя соседняя дверь.
Да, это для меня
соседняя. А ты первый
ну,
раз
да, садишь да, я
самолет,
понял.
Не смотри на таксистов и найди дорогу.
Там сколько, как сказать, там, во-первых, по навигатору тяжелее ориентироваться, где север, где юг и так далее, поэтому я немножко пытался там, допустим, в какую сторону, а GPS, он не сразу обновляется, и в итоге тупишь, в какую сторону идти. Ну, и в итоге... Пошел до этих, до метро, разобрался, что как в метро работает, так, ну, худо-бедно, типа, вот сюда пройти, вот здесь перейти, типа, там, и так далее. В итоге доехал до отеля, заселился в отеле. На следующий день тоже вышел, уже как-то...
Подожди, вот ты очень много пропускаешь, я извиняюсь, что я, конечно, тебя перебиваю, но отель, впечатление от отеля...
А, обычный отель.
То есть...
Больше, чем моя гостинка в Владивостоке.
Ну, а сервис в номер? А завтрак в постель? Кофе в кружку?
Завтрак есть, но, так сказать, так как мне нужно было с утра учиться, и как-то я особо там не хотел там ждать, когда его приготовят, плюс там определенно под какой-то график вставать, я такой сказал, типа, что-то типа, знаете, как бы я, конечно, понимаю, что наплачу, но типа я забью на него. Все равно я с утра, ну, по факту, у меня сейчас такой режим, что я, по сути, один раз в день питаюсь, потому что я с утра вставал, шел на учебу, там как бы, ну, особо-то и кушать не хотелось, максимум попить. После учебы шел до торгового центра, и там уже закупался едой, и там такой фастфудом. И, соответственно, шел, кушал под вечер, и все там пару часиков. Вот. А, ну и фишка в том, что чтобы перестроиться, чтобы не тупиться сном, получается, я вылетал во Владивостоке днем, и это был, ну, сколько, час дня был, грубо говоря. Прилетел я, в Москве было 3 часа дня. То есть в итоге визуально так как будто очень-очень долгий день, часов 12 светового дня. И, ну, естественно, я когда прилетел, я специально не стал ложиться спать, и я дотерпел там часов до что-то 8, 9, 10, вот так вот. Потерпел, как бы, чтобы, ну, это был как бы вечер. Взял там мелоксен специально, который для сна. Выпил, ну, соответственно, уснул. И проснулся часов 7. И в итоге у меня так за один день буквально часовой, ну, этот режим сна сдвинулся с... Если я по аудиостоку засыпал часов 12 в час ночи, а просыпался в 8-9 утра, то по Москве я тут же стал засыпать в 10 ровно, ложился спать, а просыпался, ну, в 7.30 утра спокойно, стабильно. Вот. И сейчас нужно будет на следующей неделе, получается, примерно такой же трюк провернуть, чтобы я, по сути, прилечу днем, мне нужно до вечера дотерпеть, и после этого
снова
лечь спать.
Выпить.
Да, и чтобы на следующий день уже как-то более-менее войти в старый режим. Вот. На следующий день, ну, так как, по сути, один день у меня в воскресенье было делать нечего, я пошел, посмотрел, там, побродил в то место, где нужно было мне на учебу ходить, чтобы я понимал, куда идти, там, 20 минут ходьбы оказалось. Ну и пошел там, типа, куда идти, вообще не знал, там, типа, куда, что, где гулять. Поехал, конечно, искать
краску. 20 минут ходьбы от гостиницы?
От гостиницы, да, до места учебы.
Это где же гостиница, где
учение? В районе метро Полежаевская.
А торговый центр хорошо?
Да.
Понятно.
Вот в этом как раз торговом центре я сначала не понимал, где там что. То есть там был магазин.
Да, он такой. Он хороший.
Там
магазин, у меня жена там через дорогу работает.
Там
ну, я относительно недалеко, тоже на северо-западе.
Магазин «Пятерочка», там есть такой адский какой-то страшный магазин. Такой. Я сначала в нем там водички купил, там все остальное в первый день, а потом начал вот этот торговый центр. Зашел, там написано, типа,
бургер. Гостиница там какая?
Ну, дальше уже тебе все координаты давать. Сейчас тут стрип-код начнет там агентов своих посылать на устранение моего.
Агент влияния.
Я просто не могу вспомнить, какая там гостиница.
Ну, если хочешь...
В секретных чатах потом, главное, да.
Забей. Как уеду, скину ссылку.
Окей. Нет, подожди. А куда этот ящик пива нести, который со склада не списывается?
На Жене на адрес лучше отправлять.
На Жене? Ну, хорошо. Оттуда все возвращается по правильным адресам.
Да.
Надо прикольнуться, отправить Жене пару банок.
Ну, отправь. Он их откроет, будет этот фейерверк.
Ну, если дать постоять подольше, потом проткнуть иголочкой так аккуратненько.
Вот, и в итоге на следующий день поперся на Красную площадь, ну так, типа пройтись. Куда идти вообще не знал, там вышел по навигатору, начал ходить, вышел наконец на Красную площадь, с Красной площади пошел дальше, прошел мимо цветочков, букетов Немцову. Как бы, у меня, конечно, отдельная теория на этот, мнение есть на этот вопрос, но как бы озвучивать не стану. Оно такое для некоторых может быть крамольное. Потом дальше куда-то еще погулял по местным улочкам.
Ты, получается, на Балчук пошел, да, через большой вот этот мост Немцов, большой Замоскворецкий?
Ну, как он называется,
на юг, да? На юг, ну, на вот этот остров, потом еще дальше мост был. Ты, кстати, наверное, на Третьяковскую вышел, да? Нет?
Возможно, я, короче говоря...
Ну ладно, не буду писать. Ты рассказывай, да, я попробую сам.
Я в итоге в Твиттере спросил, типа, что, куда идти? Ну, типа, куда и кто советует? Начали советовать там, типа, ВДНХ, все остальное и так далее, Арбат, еще какие-то. В итоге я на Арбат поехал. Вышел, наугад пошел, так, типа, отделать нечего тоже там. Прошел мимо бургеров, которые Тимати продает, и там была адская очередь. Причем я еще иду, там всякие KFC, Макдональдс, там Бургер Кинг такой вот.
Ну, подожди, 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 бургеры сам Тимати продавал? Вот акция какая-то была?
Ну, не сам Тимати, но вот эти вот Black Star бургеры и бла-бла-бла, которые от его компании. Я такой, и чисто случайно вот просто шел, как бы, типа, о, смотри, бургеры, которые, ну, которые от компании Тимати, так сказать. Ну, я их просто сокращен за бургеры от Тимати. Там очередь такая стоит, как бы такой, бу-га-га, ну ладно, пойдем дальше. В итоге я так что-то гулял, адский крюк такой сделал, пришел в итоге на ВДНХ. Ну, сел в метро, приехал на ВДНХ.
Я себе просто представил, как бы ты пришел, учитывая, что от Арбата до ВДНХ километров 20.
Не знаю, по карте, мне кажется, еще больше.
Ну, например, если радиус Москвы примерно 20 километров, Арбат самый центр, ВДНХ самый север. То есть, ну,
а просто... что, радиус 20 километров, так мало?
Да. Ну, от центра МКАДа 20 километров.
Все равно как-то мало.
Не-не, ну это я тебе факт говорю.
Ну, как бы, ну, в итоге приехал в ВДНХ, начал там гулять. Причем, так сказать, самое смешное, что типа иду всякие там KFC, Макдональдсы, которые, ну, KFC в Владивостоке есть, но там буквально пару точек есть, и их как бы тяжело найти. Ну, это нужно специально ехать, чтобы именно KFC попробовать. Такой KFC, такой смотрю, что-то не, как бы, их тут на каждом углу, потом зайду. Макдональдс тоже на каждом углу, не хочу, короче. Иду, вот в итоге по ВДНХ гуляю, там...
Ну, их всех по 250 в Москве. Бургер Кингов, Макдональдсов и KFC всех по 250.
Ну, фишка в том, что, типа, знаешь, типа, не хочу, не буду, типа, этого и так тут навало, потом попробую. До ВДНХ, короче, пришел, в Твиттере потом выкладывал фотку, типа, смотрю, дошел, короче, до места, где там такой мини-фудкорт, где там всякие, там теремок и прочие всякие вот эти вот, короче, места, где можно купить, покушать. И вижу вывеску «Пенсе», я такой думаю, опа-на, пойду купить «Пенсе». Ну, для тех, кто не в теме, как бы «Пенсе», ну, Владивосток.
Да.
В Владивостоке это такой дешевый фастфуд, примерно как Макдональдс. Такой прям адски дешевый, при этом вонючий, и не все его любят, потому что он такой, когда кто-то рядом его ест, прям очень дико пахнет. А в Москве это наоборот, типа такой хипстерская еда.
Да. Там, короче, такой... ты себя повел, как эти условные там американские туристы во Вьетнаме, которые там на местную еду не идут, а идут, типа, условно Макдональдс. Ты такой же прилетел тут из Владивостока и такой, о, пойду Пенсе есть.
Не, Пенсе, потому что как бы, ну, типа, в Владивостоке, да, сравнить, я такой смотрю, 200-250 для сравнения, у нас оно ну, стоит да. 60 рублей или 65.
Ну да, в Москве пол... Ну да, обычная для Пенсе цена в Москве, да, 200-250.
Да, ну я такой говорю, дайте мне за 200. Они говорят, а за 200 уже нет, осталось только с 250. За 250. Я подумал, вот хипстерье, блин, разобрало все, давайте мне за 250. Сжала это, короче, пенсилка за 250. Ну, оно, конечно, получше, чем в Владивостоке, потому что оно там видно, что оно тут же приготовилось и там прям лежит в таком деревянном такой бочке. Вот. Ну и а потом у меня, по сути, все прогулки ограничиваются тупо зарядом батареи на телефоне. Потому что как только батарея, если, допустим, телефон сядет...
Поэтому я очень... без пауэрбанка на 10 тысяч миллиампер из дома не выхожу.
Даже ты не выходишь?
Да.
А почему? Ты тоже город не знаешь?
Нет, ну у меня просто с этим еще, как сказать, чтобы фоткать все, чтобы это потом в Инстаграме или там.
Просто я просто...
Нет, чтобы в Твиттере параллельно сидеть. Ну, в том плане, что...
Не, у меня на телефоне больше всего жрет не Твиттер, допустим, а тот же самый дубль.
Я понял.
Дубль, да, потому что...
Ну, когда я где-то, я же просто постоянно в командировках еще по России везде. То есть во всех городах, я считаю, ну, тоже безостановочно по карте хожу. То есть у меня, например, за день, то есть если я вот приезжаю в город, и вот как раз у меня когда там, ну, я с утра там отработал, потом весь день свободный, и как, мне задача там за один день посмотреть все. Ну и как бы и нафоткать так, чтобы потом можно было в Инстаграм там неделю выкладывать и посты писать каждый день. Вот. И, соответственно, у меня задача там обойти весь город, да, все, ну как бы все пройти, все сфоткать. И поэтому так получается, что Короче, у меня за день разряжается даже пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов. То есть у меня, короче, как-то раз было, что у меня и пауэрбанк весь разрядился, и телефон разрядился. Типа там а-ля 4 полных зарядки телефона разрядилось за день. Ну потому что, да, карты живут пипец. То есть карты еще когда постоянно фоткаешь.
Сколько примерно пауэрбанк сейчас стоит на эти 10 тысяч миллиампер?
Ну, я брал где-то за 1000 ксиомовский на JD. Ну, может, 1,5-2 сейчас.
А в Москве это, конечно, дороже будет, да? Если сейчас взять такое.
Слушай, я не знаю. Ну, дороже, но не прям супер-пупер дороже.
Надо посмотреть, можешь тоже взять.
Так, не скажу.
Хотя не знаю, посмотрим.
Ну, ради одного дня тебе брать, не знаю.
Ну, как сказать, вдруг потом пригодится. Не, фишка в том, что даже я когда с аэропорта ехал, у меня уже все равно какой-то мужик подошел такой, типа, ну, такой мужик, видно, что, не знаю, местный он или нет, как бы, может, там, каждый второй понаехавший с розочкой такой, как бы, по нему не видно, что он, как бы, с вещами приехал. Это я с сумкой там был, с пакетиком шел, он мне только спрашивает, как проехать в метро такое-то, там, типа, это станция такое-то. Я такой, блин, еще думаю, что он ко мне пристал, что по мне по роже моей видно, что я московский, что ли. Я сам полчаса назад сюда приехал. Мне не знаю, типа, до свидания. Вот. И, по сути, все мои передвижения, они ограничены именно этим, зарядом батареи. Я сегодня тоже, в принципе, бегал по разным местам. И в итоге у меня тупо, ну, часов в 5 вечера уже там, ну, 5 часов дня уже остановило то, что там было там 20%. Я в итоге все позакрывал, все выключил, дошел до метро, чтобы там, ну, по метро уже сориентироваться по карте там и доехать обратно.
Вот. Тебя еще научили тому, чему ты хотел научиться? Ты постиг?
Да, научили. Я не помню, говорил или нет. Самое забавное, что я когда самолет садился, я такой понаделал пару фоточек, сел и жене пишу, типа, что сейчас даже найду, сейчас это точно, как чтобы было. Как же тебе ему написал? Потому что неделя прошла, как бы, и думаю, ну, грех не пошутить второй раз. Когда повторяешь шутку, она еще лучше заходит.
Зашла.
Да, тут уже присылают уже всякие маски спам на Яндекс.Маркет. А, я ему написал такой наезд, типа, ну, я ему фоточку скинул, что я в самолете сижу. Я ему написал наезд, потому что он рано подкаст написал. Я думал, он когда будет подкаст записывать, я ему напишу, что типа я типа хотел написать, что сегодня не приду, ибо скоро самолет в Москву, а оттуда в Торонто. А ты думал, я неделю назад шутки шутил? Вот. Ну, я ему написал, типа, ты рано подкаст записал. Я вот тут хотел сказать, что тут такой, уже 7 апреля, ты серьезно или прикалываешься? Я ему в ответ, короче говоря, кусок бумажки, на которой написано там Аэрофлот, Владивосток, Москва, там Шереметьево, бла-бла-бла, мы без каких-то там дополнительных ходов. Я говорю, серьезно прикалываюсь, просто в ну, типа, ну, уже дописал, типа, просто командировка. Он такой, типа, ну вот, у меня море вопросов, потом написал, ну вот, типа, не про канал. Хотя можно было, в принципе, написать это, потом самолет бы взлетел, бы у меня связь пропала бы, и пускай бы Женя сидел там сколько, 9 там, или сутки там, с учетом разницы в часовых поясах, мучился. Че ж такое? Куда же это? Куда же я лечу?
С его OSD он бы себе там придумал историю.
Ага, приземляясь, а он бы уже там день в Торонто тоже стоит в аэропорту, да?
С табличкой.
Да-да. Не стало, конечно, уже интригу тянуть. Еще хотел Ване такое же написать, но потом думает, да, или типа, не знаю.
Ты думаешь, он бы прочитал?
Ну, я думаю, прочитал бы, вот единственное, как бы он отреагировал. Думаю, что это написать? Проверить его реакцию.
Напиши, он тебе ответит, окей.
Не, я бы так-то тоже написал, типа, Ваня, ты там в Торонто, как бы, давай, короче, если что, там это пиво попьем. Я не один, я с азиаточкой приеду. Я думаю, на такой набор фраз ключевых, пиво попьем, я с азиаточкой приехал, что-нибудь в таком духе. Он бы по-любому среагировал бы и начал бы строить планы, как бы приехать в аэропорт. Логично же. Главное знать человеку да. подход.
Social engineering.
Вову.
У тебя вся неделя, две недели. Или ну еще да. большие планы на Пасху?
Завтра еще гулять. Там не знаю, как получится.
Да, мне кажется, нужно сейчас выходить и идти в сторону...
Не знаю. Нет, холодно, холодно. Я сегодня чуть не околел, 3 градуса.
Подожди, возьми уксус, оботрись.
Угу, чтобы уксусом пахнуть, да?
Не важно, как ты будешь пахнуть. Важно, что тебе будет тепло и комфортно.
Угу.
И вперед покорять Москву. Не, ну смотри, пятница. Что ты делаешь в половину 11-го в пятницу в Москве?
Подкаст записываю.
Данил, что ты обычно делаешь в половину 11-го в пятницу в Москве?
Как не... Тишина. Кто говорит?
Кто говорит?
Вопрос был. Я прослушал.
Вопрос был Данилу.
Что я делаю?
В пятницу вечером в Москве обычно. Не сегодня, потому что сегодня болеешь.
Обычно как то, что я каждый день работаю.
Черт,
не, ну сейчас я тоже как бы работаю, но просто...
Болею. Работаю.
Ну, работу на дом взял, да?
Ну да, но...
Работа, связанная с пивом, да? Ага. Контроль качества продукции.
Да.
А потом можно позвонить начальству и сказать, что ты переработал, голова болит. Угу. Я еще немного поболею.
Не, ну хорошо, а тогда куда можно снайпера отправить сейчас, вот прямо сейчас, какие есть...
Я ему все написал уже.
А, ё-моё. Снайпер, ты продолжаешь писать подкаст. Мне кажется, вот ты сейчас нам рассказал. Все, можешь отключаться и начинать покорять Москву.
Не, сейчас я не хочу. Там холодно очень, темно. Тем более я
тут... Правда темно на окраине? Или ты не на окраине? Ты где вообще?
Я не представляю, как здесь ночью передвигаться задешево и бесплатно.
На Убере.
Ну, все равно как-то.
Нет, смотри, во-первых, метро до часу ночи.
Все равно как бы.
После часу ночи. Есть ночный автобус, ночный маршрут, но там только они по определенным улицам ездят. Так что там, конечно, так себе вариант. Я только пару раз на них ездил.
На автобусе вообще нет желания. После метро как-то на автобусе нет желания кататься. Это нужно карту.
В Москве.
Что? Нет, сейчас Саша, ты что-то говорил.
Да нет, я замолчал, потому что...
Ой, фу, наоборот, Владимир.
Я говорю, по ночной Москве на автобусе, да это же за какие-то смешные деньги целая экскурсия.
Да, кстати, я один раз так проехал реально всю Москву, когда Супербол ехал смотреть, мне надо было там к 3 часам ночи приехать, и вот я там в 2 часа ночи на этом автобусе проехал. Ну, нормально такая там, хорошая тема.
Я, кстати, тоже, когда приехал из аэропорта, проехался на метро вышел, а как бы масштабов-то не понимаю, сколько это, много или мало. Ну, и такой смотрю, по дубльгису написано, доехать до такого-то места, там вот такой-то автобус. Смотрю, этот автобус стоит. И почему-то водитель автобуса открыл задние двери. Я такой без палева, как бы бегу побыстрее, забегаю в автобус, двери закрываются. И тут я понимаю, первое, автобус едет не в ту сторону вообще. Второе. Через задние двери нельзя входить, потому что действует единый проезд по карточкам, которые с NFC-метками. И все заходят спереди и проходят через такой маленький турникет. Я такой смотрю, думаю, ой, что-то как-то не то. При этом, видимо, причем двери захлопнулись прямо за мной. Видимо, водитель увидел, что я заскакиваю, он закрыл как бы. Но я успел зайти. В итоге одну остановку проехал, я только подошел, стою, а куда деньги здесь, как говорится, я тут быдло деревенское. Да, куда деньги здесь сувать-то в этом автобусе? Это басурманские технологии, карточки все прикладывают. Двери открылись, я вышел, и те же самые 200 метров прошел обратно до своей остановки. Думаю, ну ладно. Считать, что я не доехал до нужной точки. Решил, прошелся по карте, понял, что до там, отеля, грубо говоря, 400 метров там пройтись, и нет, не было смысла на автобусе эти круги нарезать. Ну и как-то так. После этого я понял, что не, на автобусах я тут точно не буду кататься. Мне легче на метро, а потом пешочком пройтись, погулять, посмотреть.
Подождите, а то, что я новость прочитал, что Яндекс.Такси по всей России делает фиксированные тарифы на проезд, она только меня застала?
Я не знаю, я принципиально Яндексом не пользуюсь, только Uber.
Почему не Яндекс? Классовая вражда?
Да. Ну, просто Яндекс не люблю, и как бы мне очень не нравится все, что они делают, поэтому я ничем из их... Только метро яндексовским пользуюсь, но вот объективно нет альтернатив, а все остальное вообще ничем не пользуюсь.
Товарищ майор, передайте
там, кстати,
Яндексу, им есть над чем работать.
С Полежаевской нормально, кстати, на Сити вид, да? Ну, тебе посмотреть, чтобы не ездить туда отдельно смотреть.
В смысле вид?
Ну, на Сити.
Ты имеешь в виду какой обзор? Город или что?
Ну, на Москву-Сити, на небоскребы, я имею в виду.
Ну, как сказать?
Ты смотрел на небоскребы?
Ну так, видел где-то вдалеке там что-то, а что, не видел их, что ли?
Ну, да нет, у него зрение плохое, уже сказал. Его в летчики не взяли.
Это такой небоскреб, который изогнут, такой, как свечка такой, да?
Ну их там много.
Они прячутся. Они не за этой свечкой прячутся.
Как сказать, вот мне рассказывали, что типа я выйду в метро, и там... На одной станции пройдет мимо меня все население Приморского края за один раз. Это мне человек рассказывал. Он говорит, что когда он в Москву приехал, он вышел, увидел эту кучу народу, испугался, и там шефу сказал, типа, можно я за свои деньги вот прямо сейчас 15 тысяч рублей потрачу и улечу обратно в Владивосток? Я боюсь здесь находиться. У меня этого чувства вообще не было, потому что я вышел такой, ну где здесь эта толпа? Ну я, конечно, в выходные был, сегодня я был в пятницу вечером. В пятницу вечером я катался, было чуть побольше народу, но, в принципе, это количество народа меня не пугает, потому что это примерно такое же количество народу, когда из ебеней на электричке я еду во Владивосток в понедельник с утра, когда все едут. Я такой, ну окей, где здесь куча народа, как бы. Архитектура, как бы, ну и сам город, во всяком случае, центр, как бы, когда ходишь по улочкам, по сути, тот же, визуально тот же самый Владивосток, потому что здания такие...
Чуть-чуть получше, да. Или даже так же.
Нет, скорее всего, плоское все. Владивосток это...
Пышное.
Да. Плоско именно. В Владивостоке ты, допустим, все то же самое, только ты либо вниз, либо вверх идешь.
Это вообще, на самом деле, очень сильно начинаешь ценить и как бы понимать. Я вот потому что всю жизнь тоже, да, там в Татарстане прожил на равнинах, сейчас там в Москве как бы тут тоже на равнине. А когда приезжаешь вот куда-нибудь там, ну, куда я там, не знаю, за последнее время там ездил, там, Ростов, Курск, там, я не знаю, ну, много я уж там всю Россию сейчас объездил. Ну, в реально холмистые холмы. Города, угу. Да, и это сразу вот реально, насколько любой город просто вот холмистость преображает, ну, в плане улучшает вот прям в разы. То есть вот просто, условно, если бы этот же город был плоский там и на холмах, то есть он, любой город на холмах сразу в разы красивее становится.
Ну, слушайте, недаром же мужчины воспевают холмистые формы противоположного пола.
Сейчас сверчки должны такие просверчать.
Что, не те мужчины, или что, или не так воспевают?
Нет, что, шутка тупая.
Фишка в том, что как бы у меня нет каких-то таких этих, как бы, там, удивлений, что типа, о, смотри, вот здесь вот это. Потому что многие вещи, по которым я ходил, типа, о, вот это я типа вот здесь, ну, там, на фото видел, вот это вот здесь там видел, вот это я помню, там, да, вот это вот там те же самые бургеры, которые, Тимати, я тоже их вообще не думал, что они именно в этом месте находят. Просто идешь такой, о, смотри, Пенсе, я тоже, в принципе, на фотографиях видел вот эту вывеску такую, просто случайно на них натыкался.
Так что... те маршруты, которые я тебе скинул завтра.
Ну, у меня много там, я постараюсь по максимуму.
Я уже накидали. Ну, все, тогда забей. Ну,
не, накидал, я все это постараюсь пройти, потому что, в принципе, по сути, там чуть ли не полтора дня нужно где-то шляться. Вон, чтобы батареи не сели. Я вот сейчас думаю, стоит ли мне все-таки пауэрбанк какой-то покупать или забить на это все.
Стоит. В принципе, может, конечно, и стоит, потому что полтора дня, если с учетом того, что ты, ну, все-таки в Москву еще, скорее всего, поедешь там не скоро, и пауэрбанк тебе, как бы, в принципе, потом ты же его не выбросишь, он тебе пригодится, в принципе, может, и стоит.
Ну, посмотрю, как бы. Он еще, наверное, тяжелый, зараза.
Тяжелый, зараза.
Трам-пам-пам. Трам-пам-пам. Данил? Что это был? Вау.
Кто-то начал гудеть.
Нет, такое ощущение, что или кто-то трет микрофоном о воздушный шарик надутый, или...
Я заряд вытащил из телефона. Я хочу просто встать.
Хорошо. Данил, у тебя неделя прошла?
Да.
И слава богу.
Да.
Хорошо. Чем-то отметилось?
Болел на работе.
Все. Оптимистично.
Да. Потому что меня на больничный отпустит. Так что это...
Нет, болеть это вредно для здоровья.
Надеюсь, ничего себе хроническое не усугубил такими надрывами. Посмотрим.
Всякие там укрепляющие процедуры и витаминизация, которая кому-то помогает.
Витаминизация еще никакой статистически значимой пользы не приносит.
Это да. Ну, плацебо. Люди едят, да? Да? Чего-то куда-то верят. Понятно. Ну хорошо.
Ну, у нас топ-5 самых продаваемых лекарств в России плацебо.
Плацебо, да.
Что взять? У нас там самое продаваемое, что там, этот Кагацел, там потом Ингаверин, на третьем этот, как он, который печень типа восстанавливает, Эссенциале. Да. Потом на четвертом Орбитол, на пятом Анаферон. Ну, то есть все как бы пять там плацебо, у нас там топ-5 самых продаваемых лекарств.
Ну, зато народ же верит в царя,
да,
в бога и в плацебо.
Да.
Хорошо. Хорошая группа, кстати. Ладно, про неделю. Неделя пролетела. Мне обрадовали. Кстати, у кого-то есть на работе такое название, вернее, такой период жизни, как отпуск?
Бывает. Но у меня с работы обычно, то есть я в отпуск с ноутом летаю.
Нет, это уже установлено, как говорится, медицинский факт. У меня, кстати, на этой работе...
Ну, у меня на той неделе был типа отпуск, ну, такой. Я ездил по работе в Чебоксары и Йошкар-Олу, а потом оттуда, так как сам живу относительно недалеко от Йошкар-Олы, ну, в смысле, жил всю жизнь, да, в Татарстане, то там домой зарулил на 4 дня. И оттуда потом уже в Москву. Так что у меня прошлая неделя вся была в трипе. Так... Позапрошлая.
Так, может, этот трип и дал знать? Ну, ладно,
а что-то. Так и есть. Я когда в поезде ехал в Москву, я, короче, не послушал. Ну, ехал в хорошем этом ТКСовском вагоне, ну, который не РЖДшный, а который это частный. И, короче, у них там не центральное отопление, а индивидуальное. Ну, ты просто там под себя включаешь батарею себе, как удобно. Я, короче, ее просто забыл включить. И, всю ночь, короче, в холоде диком проспал просто. То есть там, наоборот, типа для удобства ты ее включаешь, сам настраиваешь под себя, а я ее тупо забыл включить. Короче,
вообще... Мишки на севере.
В холоде, да, проспал. И поэтому с утра встал, и все болит. И, короче, вот я так разболелся.
Саша, у тебя на работе теперешнее есть такое понятие, как отпуск?
Ну, в теории есть, но на практике я пока
не видел.
Нам постоянно грозные письма приходят, там, типа, все срочно в отпуск там. Все. Ну, там, потому что все же предприятия обязаны эти резервы держать.
Выгонять.
Короче, у нас там все постоянно ходят по 4 дня, там, с пятницы по понедельник. Ну, потому что ты как бы отдыхаешь по факту 2 дня, а отпуск списывается за 4. Вот, и все ходят вот так, с пятницы по понедельник, с пятницы по понедельник. А я не могу так сделать, потому что у меня пятница и понедельник, ну, 2 дня, когда больше всего совещаний. Я, короче, не могу так уходить, поэтому... Ну, не, я обычно беру так вот по несколько дней подряд просто и, или домой езжу, или просто дома сижу и эти дни там. Все равно из дома работаю.
Ну, так. Не, ну, слушай, ты можешь тоже с пятницы по понедельник и приходить в шортах, там, не знаю, в гавайке.
Да-да-да, я в отпуске, да.
Нет, не так, знаешь, когда пришел в 9, ушел в 6, да?
Ну, да, кстати.
Ты офигел. Да и в отпуске.
Да-да-да, не, у нас так было, у нас тоже один чувак тогда, типа, а ты, говорит, что так рано домой? Я говорит, отпуск еще. У нас вот недавно была такая.
Анекдоты в жизнь. Да, мне сегодня сказали, что отпуска не будет, потому что у нас очередная проверка на работе, поэтому вот. Что такое отпуск, это... Видимо, когда-нибудь в будущем, может быть, увидим.
Не, летом-то у нас нормально, но просто в отпуск всегда с собой ноут беру и так, ну, работаю уж там, ну, там, пару часов вечером сажусь. Почту проверяю, на письма отвечаю. Ну, так, лайтово относительно в отпуске все равно.
Так это или работа?
Но новый хит ДДТ. Что такое отпуск?
ДДТ.
ДДТ. А, вот, так что впереди еще жизнь как-то веселее, трава зеленее, дети взрослее. А, ну, тут есть пара тем на обсудить. Знаю, мы доживем до прихода Жени, он там где-то рулит по нескончаемым хайвеям, обещался в течение часа добраться до точки входа.
Не-не-не, надо наоборот, что там... Он там рулит по, не знаю, там, канадским, там, по Нунавуту едет, там, и это. И картинку такую, как гифку, где эти мужики с пивом на заднем сиденье болтыхаются. Видели, да? Я частенько эту гифку просто вспоминаю у каждого.
На Дженни пошутить еще раз?
Как ты хочешь над ним пошутить?
Там такая картинка есть в отеле, висят просто на стене эти...
Виды Канады?
Нет, таблички, на них название городов написано. Среди них есть город Торонто. Ты мне тут табличку скинуть, посмотри, как он прореагирует.
Да нет, мне кажется, он нормально прореагирует, потому что я ему всю информацию слил, так что...
Да.
Мне кажется, не поведется, да. Так, ну что, вы готовы?
Я ему написал.
Что ты ему написал?
Торонто? Что приходил?
Нет, я ему тоже написал, он сказал, что как только доберется до дома, сразу все, сразу соберется и мне постучится. Я его подключу. Так что есть вариант услышать таки лося в его подкасте. Так, ну что, новости.
Что-то про гостиницу вспомнил, как недавно ездил в Калугу и, короче, бронировал что-то себе гостиницу в последний момент, не посмотрел, где она находится. Оказалось, что я себе забронировал случайно гостиницу на горнолыжке. Ну, типа, за городом на горнолыжном курорте. Угарно было. Ну, то есть, неожиданно. Ой.
То есть, Анна,
просто когда делал заказ.
Ну да, я адрес не смотрел, просто заказывал там, типа, по рейтингу, все нормально. И, короче, заказал. Ну вот, оказалось, что она за городом на горнолыжке.
Хорошо, что в Сиднее не улетел.
Да, не в тот Сидней еще, да.
Женя говорит, через 20 минут будет. Если меня слышно, я не знаю, там качество она будет.
Тебя слышно, качество отличное.
10 скрипящих стулов из 10.
Хотел в Перми, прилетел в Пхеньян, да, такой?
Кстати, что, насчет Пхеньяна есть, кстати говоря, туристические эти
я
туры?
Я знаю, да, я знаю.
У нас на сайте местном, так сказать, местное, ну, как сказать, местный аналог канадского Kijiji вашего московского вида Форпост, там есть, в принципе, такой раздел, там туризм, туда все, и там в основном туры на майские праздники, как вы понимаете, типа в честь дня труда и так далее. Типа можно за достаточно дешево прокатиться в Северную Корею, окунуться в светлые идеи Чучхе.
Ну, кто-нибудь читал, обсудить, голосовал за или против?
Я одну тему, кажется, там туда добавлял, и мне кажется, лучше ее не обсуждать. Пускай это Женя потом. Это мое единственное требование.
Чтобы ее обсудил Женя?
Ну да.
Чтобы он порадовался, какая у них доблестная полиция. Ну ладно.
Я голосовал, но только за Трампа.
Так, а где он в обсудить?
Не знаю. Вряд ли там есть.
Его заминусовали и выбросили.
Да. Забанили.
Забамили?
Забанили, да. Его добавили в фейк ньюс. Потому что он bad guy.
Ты думаешь, что он bad? Так. Ну все, надо спасать положение. Ну что, устроим реальное шоу.
Морду бить будем?
Нет, сейчас наш корреспондент, находящийся в одном из неназванных отелей Москвы.
Кто это такой? Покажите мне.
Кто бы это мог
быть? Словом, начальника транспортного цеха. Об изыскании внутренних резервов по продвижению подкаста в массах.
Вот, вот, по передвижению с подкастом в массах. Ну что, ты идешь в реальное шоу, в магазин за пивом?
Нет.
Или у вас через 2 минуты все закроется? Да?
Да.
Кстати, в Москве до скольки? До 11?
До 11, да.
Чем мне так тут хватает?
Чего?
В Татарстане вот до 10, вечно там с этим подставом.
10.03 и все. А чего это, тебе
конечно,
хватает?
Конечно, прикольно, когда в Москве, блин, это...
Ну, я же вначале говорил, мохнатый шмель пиво.
В Москве, конечно, это... Ну, это везде, не только в Москве, но просто до сих пор угораю, когда вот в это время в магазин там заходишь, в супермаркет, там без 5:11, и такая толпа народу бежит из этого зала, там на кассу все, пропустите, и там продавцы, пропустите людей, и сколько раз при мне там народ, знаешь, такие стоят, там, все, не успели, и все такие, блин, что делать, я не успела пробить.
Пропустите беременных и инвалидов с детьми.
Ну там реально, там вот сколько развилка, народ на огромной скорости бежит, просто берет первый попавшийся там бутылки, на касс бежит, там вообще бегом.
Ну слушай, это же классно делать, можно маркетинговые эти размещения. Ты берешь просто, народ бежит, сломя голову, вот где-нибудь рядом с прилавкой расставляешь.
Да.
Товар по акции. Все, схватили.
и у тебя сделан план по продажам. Не, я обычно, когда ходил, тоже что-то около 11 пару раз заставал. По-моему,
в Москве нет таких маленьких магазинчиков, где можно купить это так, типа, договорившись.
В Москве уже нет вообще никаких магазинчиков больше.
Не, я, кстати, удивился, что вот этот торговый центр хорошо, Пятерочка идет. Я, получается, когда вот этот перекресток, в котором в торговом центре не нашел его сначала в один день, а мне нужно было там одноразовую бритву купить. В Пятерочке почему-то этих бритв не было. Я пошел дальше, как бы. Ну, иду там одно, второе, смотрю еще какой-то магазин продукты. Зашел, этот магазин еще меньше, такой типичный, обычный, маленький такой сельпо-магазинчик. Там сидел какой-то такой грузин слэш армянин. Кто такой, о, типа, о, дорогой, что хочешь, давай подскажу. Ну, потому что лицо такое было, типа, что я что-то ищу взглядом. Ну, я такой говорю, да вот бритву еще. Тут, ой, не, сущий дорогой, нет такого. Ну, так, ну, видите, как бы, ну, что ж поделать, пойду дальше искать. Ну, это ничего, как бы, но при этом я удивился, что они тут буквально на расстоянии 100 метров, даже меньше 50, там, 50-100 метров друг от друга, и ну, как-то нет, работают.
Это нормально, я когда с водителями езжу по доставке, там, он иногда останавливается и с одного места, там, 4 магазина подряд разгружает, машину не перемещая, ну, в том плане, что из двора одного дома 4 продуктовых там выходит.
Не, ну понятно, главное, чтобы это как бы пользовалось, так сказать, спросом, потому что я пока не представляю, как это все выживает.
Плотность населения дикая. А, да, а так как бы все остальное снесли в ночь длинных ковшей, так сказать. Этим все посносили. У меня вон возле дома все снесли, все еще стояло. Этим лет все
посносило.
Лучше
стало от этого. Не. А вы уже приготовились к новому заселению Москвы? Вернее, перестройке?
Да не будет же. И...
Думаешь, не будет?
Я так поболтать сейчас. Толк. Ну, то есть, как бы, это же все и так, как бы, ну, как бы шло так же, как шло, так же и будет. Что там поменяется? Ничего не поменяется. Ну, как бы, а если поменяется, то в худшую сторону. Так что, ну, как бы, что, все как везде. Так что, что в этом плане-то?
Нет, то есть ты полагаешь, что будут сносить теми же темпами, какими должны были сносить?
На практике, скорее всего, да. То есть, как оно шло последние, там, условно, 15 лет, примерно такими же темпами просто продолжится. То есть, это просто инфоповод, чтобы вот так вот, ну, на эту тему там поболтать. А по факту я не думаю, что что-то изменится, скажем так. А если даже изменится и будет форсировано, то изменится все, конечно, ну, сильно в худшую сторону. Поэтому, ну, изменится в худшую сторону, ну, как... Очень многое остальное, ну и ладно. Ну-ка, то есть, как бы, что тут обсуждать? То же самое, что везде. То есть, это явно не та тема, которая значима на фоне каких-то других тем.
Ты к ресурсу РБК часто обращаешься?
Нет, никогда практически. Ну, ты про то, что заставляют Пахова продать?
Mm-hmm.
Ну, это тоже что, это же как бы уже, это уже, знаешь, такая грязня внутри, такая внутривидовая борьба, то есть уже же, когда вот эти вот, ну, то, что называли процессом, там, звенья гребной цепи, да, то есть практически с 2011 года же уже все СМИ отжали или закрыли, или вынудили закрыться.
Переключили, да.
Да, то есть поэтому тут РБК уже примерно там года... С 11-12 в помойку превратились. Ну, такую относительно серьезную. То, что их сейчас как бы там додавливают, ну, то есть ну, ничего от этого не поменяется. Там и так уже их додавили, когда еще предыдущая команда, там, которая там, до Осетинской была еще ушла. Mm-hmm. Так что, ну, в этом плане как бы ничего не поменяется. как было, так и есть. То есть я их как не считал, скажем так, авторитетным источником, так и продолжаю не считать. За ведомости вот обидно. То есть, потому что на фоне всего, то есть, ну уж как бы если специальные законы принимали, чтобы ведомости убить, там, да, запрете иностранцев в СМИ, там, это да, потому что вроде как СМИ, ну, ведомости додавливают сейчас. То есть там же поставили главредом этого вообще ну, бывшего редактора сайта Первого канала сейчас. Так что вот
нет, за ведомости. Он порядок наведет.
Да, за ведомости обидно, потому что, ну, реально, ведомости последние, что вот можно сейчас такое читать из таких крупных газет. Ну, не знаю, пока.
А про нас. Про нас же никто из иностранцев нормально, ну, я имею в виду, с инсайдом, с хорошим.
А, ну, с Свобода. Нет, ну, Радио Свобода, американская.
Ну, понятно, понятно.
Ну, они в Чехии не, сидят?
Не на русском, а...
А, чтобы на английском читать про Россию?
Да, да.
Не, не.
Russia Today только, да.
Ну, то есть я сейчас очень много... Ну, Радио Свобода вообще сейчас очень хорошо, конечно, так. Это последний вот год поднялись. То есть у них сильно сейчас выше качество материалов, чем было. Ну, потому что, да, очень многие тоже переходят, да, переезжают в Чехию к ним работать, оттуда пишут. Ну, сейчас уже тоже по этому поводу обсуждают, как их там в России блокировать и закрывать.
Глушилки.
Это все понятно. У них даже прикольно, я вот их подкасты некоторые слушаю, и у них там это классная вставка, что там типа «Радио Свобода», глушить уже поздно.
Саша, ты со своей редколлегией встречался?
Редколлегия? Это про что именно?
Ну, ты же великий редактор, или я опять что-то забыл?
Ну, как сказать, редколлегия находится в Санкт-Петербурге, поэтому он немножко не по пути.
Чё это вы про чё?
Про T-Journal.
А, ты ж T-Journal. А ты... Так.
Да. Ну, я в последнее... На самом деле, я с начала года забил немножко, потому что я на работе не успеваю, и как бы...
А я думал, ты на T-Journal полностью перешёл. А, всё, понял.
Я там подрабатывал, как бы. Сейчас я немножко подзабил, потому что я не успеваю. У меня темп немножко поменялся. И я сейчас немножко, ну, вообще нет времени. Хочется вернуться, но пока нет. У меня пока из чатика не выкинули редакционную, из Slack. Но...
Скоро выкинут.
Ну, как сказать. Я когда пришел, тоже там думал, там смотришь, такие сидят люди там, допустим, почему он в чате сидит, но никогда не появляется. Потом, как я понимаю, я примерно таким же стал, то есть я раньше активно писал и так далее, а сейчас уже нет времени, поэтому я там сижу. Ну, иногда бывает, конечно, там, когда есть возможность, я какие-нибудь ссылочки покидаю, типа, вон, посмотрите, инфоповод. И все. Но в основном выкидывают туда редко, как бы. Только если там с кем-нибудь поссориться и так далее. Ну, я не знаю. Сейчас, если после лета лучше станет, может быть, обратно вернусь.
Непременно. А к твоему 30-летию, знаешь, как хорошо станет?
Ну, это еще годик.
Главное, что у тебя день рождения в апреле.
Вот, они-то хотели как раз там как-то говорили, что типа это, давайте-то корпоратив соберем. Но у них корпоратив это июнь или июль. Я тогда уже говорил, типа, не, у меня денег нет на поездку в Москву. Но в итоге я поехал, но не в то время.
Может, им сейчас сказать, ребята, я здесь.
Ну, в идеале, не, в теории, если были лишние деньги, можно было бы, конечно, еще там, в Питер там на денечек слетать, пару человек увидеть.
Ну, ты что-то вообще как-то это...
По хардкору, да?
Да.
Просто коллега на работе, когда узнал, что меня резко отправят в Москву, он прям так, как сказать...
Я, конечно, понимаю, что... Не, ну, просто это забавно, что, да, там, для жителя Дальнего Востока, там, Москва, Питер, там, так рядом...
Не, он просто, как сказать, у меня коллега, он вечно говорит, что я хочу на Филиппины поехать отдохнуть, но при этом на Филиппины никогда не едет, едет в Петербург отдыхать.
Причем ценник одинаковый, да, наверное?
Не знаю, не сравнивал.
Вот. Скорее, Питер дороже.
Да, и фишка в том, что если я, допустим, ну, в теории, у меня была такая сегодня мысль, типа, там, я постел, так, конечно, по билетам. В теории я по билетам вывозил, но это реально лишняя трата денег. Но если бы я прилетел в Питер, один день там потусовался и улетел обратно, и потом ему бы это сказал, он бы от зависти, наверное, бы сгорел бы, убил бы меня, что я еще кроме Москвы еще и Питер посетил. Вот как-то так. Что, Владимир отбежал?
Я не отбежал, я сейчас пытаюсь... Женя, пытаешься
добавить? Подсоединить
Женю поехал Женю. Встречать.
Вот, Женя говорит, что все. Он пытается присоединиться из туалета.
Все, Женя из туалета добавляется к нашему разговору.
Прямое подключение.
Прямое подключение шлангом.
Доброе утро.
А главное, как похоже.
Про что?
Откуда ты ведешь наш прямой репортаж, Евгений?
Вот, мы слышим. Я сказал, что я подключаю тебя шлангом из туалета.
Да. Расскажи, насколько сильно там обострена обстановка?
А обстановка накалилась буквально минут 10 назад, но потом я вспомнил, что у меня в морозильнике есть бутылка виски, после чего все наладилось. Так,
ну тогда рассказывай.
Я только что приехал домой, и почему я ненавижу государство Онтарио, это потому, что сегодня праздник.
О, Онтарио вышло из состава Канады?
Нет, Онтарио, но... Нет, что происходит, это то, что, например, в других провинциях другие законы по ликероводочным изделиям.
Мы вот. Это уже обсуждали сейчас.
Да, и я приехал, я из Америки, то есть все мои друзья отдыхают, такие, ох, там Happy Friday, там Easter, все такое. Вот, а я как бы работаю, что в пятницу, что в понедельник. И я возвращаюсь обратно, думаю, сейчас поеду, пиво куплю. Приезжаю, все закрыто, думаю, нехорошие люди.
Я вот тоже в деревню приехал, познаватенько, и мы на эту тему говорили, что тут все закрывается после 10-11, в зависимости от региона.
Ну, это как недавно я видос смотрел, что там какой-то этот городок очень маленький в Вашингтоне, там на границе... Что-что?
Там кто-то дзинкнул стаканом, я сказал, за вас.
А. И там на границе с Британской Колумбией. Ну и вот что там в этом городке, типа а-ля там Теск, нет, Костко. Ну, короче, как не помню, кто там. Какая-то сеть. Ага. Или Walmart вообще там какой-то. Ну и то, что там типа городок с населением 20 тысяч условно, а там пробка на въезде в этот супермаркет огромная каждый день, потому что просто из Канады все приезжают закупаться.
Ну, и там
видео всякие внутри этого супермаркета, типа, выкатывают такую огромную палету там с молоком, и просто толпа народу за секунду, хоп, все разобрала, ничего нет, пусто. То есть там в таких огромных бидонах сразу его вытаскивают, и сразу все разобрали, ничего нет.
А как, болеете, да? Я шутить буду точно сегодня не в кассу, я чувствую.
Давай рассказывай в кассу, как твоя неделя прошла.
Если я начну рассказывать... А?
Черную бухгалтерию будешь шутить?
Если я начну рассказывать, как у меня неделя прошла, то, наверное, мы будем сидеть здесь очень долго и весело.
Мы уже сидим.
Так весело сидим. И лежим.
А так будет... Кто-то лежит. Оу. Вот. Нормально. Неделя прошла. Будоражащий, с воплями. И, в общем, был роллер-костер. Такой классный роллер-костер. Прямо жесть. Все началось очень плохо. Потом стало еще хуже. И потом все резко стало охуенно хорошо. И меня оценило, да?
Нет.
Ага, да, да, отсоединила.
Да, мы тебя не слышим.
Ну, это после того, как тебе стало очень хорошо, тебя отсоединило.
Да. Ладно, что рассказывать, зажигалка. Так, с чего начнем, с хорошего или с плохого?
Начинай с плохого. Мы посмеемся.
Так, давайте. Короче говоря, на прошлой неделе, кто вообще последний подкаст слушал? А, вы ничего не слушаете. Короче говоря, я этот обнаружил... Этот,
я пиратку слушаю.
Я чуть не уснул, ты там один что-то мямлил полтора часа.
Я обнаружил, что в Амазоне есть такая шняга, называется этот ECR, это регистри для докеров. Вот. Я жутко обрадовался, потому что она это, бесплатная. Да. Вот. Ну, бесплатная, в смысле, до определенного размера. И на этой неделе я с этим Амазоном Registry боролся. Вот. Я его там все установил на локальную машину, подумал, как все классно, все прекрасно. Теперь все то же самое или примерно то же самое надо сделать в Дженкинсе. Вот. Но я же иду путем глубоким, то есть у меня не просто Дженкинс, у меня саморазвивающийся, самоподнимающийся. То есть не так, что один раз это запустил, вот, а можно перезапускать, и перенастраивать и так далее. Вот. Короче говоря...
Женя самоподнимающийся.
И саморазвивающийся Дженкинс.
Короче говоря,
Как часто ты называешь его Дженкинсом?
И как часто он сам поднимается?
И сам развивается.
По каждому релизу. Как релиз, так сам и поднимается и развивается.
Сколько у тебя последнюю неделю релизов было?
Один. Он всегда пока что один. И будет один. Я решил все сделать красиво с этим Амазоном несчастным. Вот. И я еще заодно на этой неделе обнаружил, почему я просто ненавижу DevOps. Вот. И почему я сформулировал. Я всегда это дело не любил делать, но теперь я сформулировал, почему. Потому что в DevOps, да, когда все это пайплайны, и все топором делается. Там все топором. Какие вопросы? Bash. У вас что-то не работает? Bash. У вас что-то там заскрипело, надо прикрутить? Bash. Любая проблема решается командной строкой.
А что тебе не нравится? Что не так с Bash'ем?
Нету элегантности в Bash'е.
Какой элегантности? А что ты хочешь элегантности, как в JavaScript? Все плагины на jQuery делать?
Ну, в принципе, это было бы начало неплохое. Я предпочел на Groovy, но неважно. Вот, короче говоря...
Так это проблема типичных программистов в том плане, что знаешь, как бы, какой язык все знают, на том и пишут. Для понимания есть, кажется, open-source реализация языка 1С. Чтобы можно было совсем левые программы на языке или башевские программы под Linux на 1С писать что-то в таком вот духе. Вот представь себе этот апокалипсис. Mm-hmm. Ты, конечно, 1С, наверное, не видел, но...
Нет, не видел. Не довелось. Наверное, мое счастье. Вот. Ну и, короче говоря, я два вечера головой бился просто об стол, вот, потому что я решил все сделать плюс-минус элегантно, то есть отсутствие bash-скриптов. Вот. В Docker есть замечательный плагин, называется Amazon ECR, который тебе дает полную интеграцию с...
Sorry, всем пока, я пойду.
Ну давай. Угу. Спокойной ночи. Все, спасибо. Да, вот, там есть замечательный плагин ECR Amazon. Вот, я все там нафигарил, и все замечательно работало. До определенного момента, когда мне нужно было сохранить где-нибудь логин и пароль для всего этого ECS, потому что у меня все автоматизировано, и пароли тоже надо где-нибудь там хранить. И тут я застрял, причем напрочь. Перерыл документацию в Амазоне. Нашел интересную от Амазона утилиту. Вот. Называется, значит, Login Helper, там тролливали, неважно. Короче говоря, помогает вам логиниться. Классная утилита. Вкратце, вам никогда не нужно будет больше впечатывать логин и пароль. Думаю, зашибись, это то, что мне нужно. Вот прямо оно, никогда больше не впечатывать. Пошел этот, у нас есть GitHub. Думаю, замечательно, какие молодцы. У нас есть документация, великолепно. Вот. А где бинарники? Какие бинарники? Ну, утилита где? А, компилируй сам. В смысле? Ничего.
Да, ядро пересобрал, а потом перекомпилировал. Что-то make install и все, и вперед. Нет?
Да, да, да. Потом, короче говоря, и вам еще нужен Go, а еще вам нужны эти библиотеки. Короче говоря, вот вам инструкции.
Ты слышал такую попсовую песню «Черные глаза»? Русскую попсовую песню. Слышал такую?
Нет.
Жалко. Так бы я бы тебе скинул текст песни «Красные глаза».
Ну, скинь, я потом послушаю. Потом.
Я тебе скину оригинал песни, чтобы ты проникся духом. Ты как раз спрашивал, что из русских песен послушать. Но это такая адская попса, Галина. А потом скину такой текстовый ремейк этой песни, как народ перефразировал это все, как он это видит.
Короче говоря, я там попытался... Один раз я это все-таки дело собрал, бинарник. Собрал на... не помню, какой системе, но это не Debian. Собрал на какой-то другой Linux-системе, попытался все это потом запустить на Debian-системе, не сработало, вот, а компилировал я все под докером. Короче говоря, это было адское приключение, вот, и под второй вечер я просто вот сдался, я говорю, все, я больше, блядь, не могу, я это все ненавижу. Вот, и решил это написать единственному человеку, который, я знаю, точно знает, как что надо сделать, вот. Это этот Лорд Рейден. Вы знаете, кто такой Лорд Рейден?
Нет, кто это? Из Mortal Kombat что-то, да?
Вот, молодец. Именно. Вот. И, короче говоря, написал ему текст. Он мне написал обратно ответ. Вот. Аля, типа, не надо там этот элегантности. Вот, пиши все через Bash. Я на это дело посмотрел и на следующий день почти так и сделал. Надо учесть, что 2 дня бился головой об стену зазря не прошли. Я скомбинировал часть элегантности, то, что я сделал, и потом ту несчастную часть логина пришлось на бэше дописать. Но все равно манипуляция типа загрузки докер-контейнеров все идет через DSL, красивый, элегантный. Вот. А единственное, что пришлось на бэше сделать, это просто вот этот вот логин. Вот. Так что я вчера как раз весь пайплайн доделал. Вот. И у меня поднялось настроение просто в стратосферу. Вот. Что еще на этой неделе было? Я работаю с русской программисткой. О, боже мой.
Ну, расскажи, как тебе радистка Кэт?
Радистка Кэт? Где начать и где закончить? Короче говоря, я на этой неделе узнал, что она телевизор не смотрит, музыку не слушает и яблоки не кушает.
А какой сорт виски предпочитает?
Я не знаю, но я предполагаю, что он не пьет. Надо будет спросить, если она пьет. Но что-то я чувствую, она уже ничего не делает. Она... Подожди. У меня... Да.
Как она ничего не делает?
Она работает. Но она... На этой неделе она меня заставила сорваться дважды. Я на нее немножечко так тихо рявкнул. Вот, причина. Это надо... Причина простая. Окей. Я в пятницу, там, прошлую пятницу я не работал. Я ее оставил и сказал, смотри, вот тебе нужно написать Java, а мне нужно, чтобы, значит, пожалуйста, напиши этот, как называется, не, знаешь, куда звонить надо, по REST endpoint, как это называется на русском, я не знаю. Кто-нибудь? Специалисты?
Точка конца.
Нет. Да, точка конца. Вот. Там типа этот, используя HTTP GET, да, то есть, вот, и нам нужно пропустить эти параметры. Прихожу в понедельник, написала. Смотрю, что написала, думаю, да, блядь, пиздец. Первое, она заместо того, чтобы передавать параметры, вот, она сделала эти path parameters, как это, путевые параметры. Я не знаю, снайпер может перевести это на русский. Я не знаю,
как еще раз, что ж, какие параметры, не понял.
Знаешь, у тебя, когда ты делаешь HTTP запрос, да, GET,
no.
ты можешь делать путевые параметры, то есть слэш, и потом у тебя значение, слэш, no, no, значение. No. Мы это называем, в переводе грубо путевой параметр. Вот, no, а можешь
по-русски просто... это называется ЧПУ, если ты поговоришь про обычные, человека понятное URL, если говорить терминами сайта. Насчет REST интерфейсов тяжело мне сказать, как это называется.
То же самое.
ЧПУ, вот, короче говоря.
Да, а можно передавать просто параметры. То есть, знаешь, когда просто даешь переменная, в смысле, вопросительный знак, переменная там равно чего-то, да? Это просто параметры называются, я не знаю, как это называется. Вот, короче говоря, пошла, все сделала вот это вот по-человечески. То есть оба мы передаем два значения. Одно значение обязательно, что, в принципе, окей, через человека понятный путь можно. А второе значение, оно обязательно. То есть оно может присутствовать, может нет. Я прихожу, говорю, слушай, смотри, так нам это не надо, надо переделать. Хорошо, переделала. Возвращаюсь обратно. Я говорю, слушай, а что это ты... в клиенте, то есть мы там имплементируем клиента, но неважно, она это написала, что в клиенте сделала так, что все равно оба параметра обязательны. То есть я ей уже сказал, что не обязательно, но она все равно не смогла исправить, потому что она считает, что это обязательно. Я говорю, это не обязательно. Типа параметры не обязательны, это просто вот optional. Они могут быть, могут не быть. Она мне говорит, это не обязательные параметры, невозможно имплементировать. Любые параметры, они всегда обязательны. Я такой, почему? Ну, потому что они обязательны. Я говорю, блядь, окей. Я говорю, ты знаешь, они не обязательны. Я говорю, нет, так сделать, по-другому сделать нельзя. Если ты хочешь по-другому, то нужно сделать, типа, два веб-поинта. Один с одним параметром, другой с двумя параметрами. Я такой... Нет, можно сделать один endpoint и сделать по-человечески.
Сегодня один параметр не обязательный, а завтра на ноль делишь, да, в коде. Ну, знаем тебе.
Угу. Короче говоря, блядь, она начала со мной спорить. Я просто ее, блядь, проигнорировал. Прямо при ней весь ее код переделал. Показываю, работает, вот, это не обязательно. А как замокло, окей. Короче говоря, такой вот был день, она на каждый момент, то есть даже то, что она не знает, она со мной спорит. Так нельзя сделать. Вот нельзя так сделать. Почему так нельзя? Не знаю, потому что так есть. Что значит не знаю? Если ты не знаешь так сделать, знаешь, если ты не можешь это сделать, не знаешь, что это нельзя сделать вообще. Вот. Да, короче говоря, через бэк-энд мы прорвались кое-как. Потом пришел фронт-энд. Да? А я уже 6 месяцев на нем ничего не программировал. Не трогал, мы это все забросили на работе. Вот. Короче, а там нужны, скажем так, там без знаний фреймворка, ну, знаешь, ну вот сиди, просто смотри. И пытайся понять, как это работает. То есть, если у тебя нет знаний, бесполезно. Первые два дня Она сидела. Мне надо попробовать. Мне надо вот сидеть и пробовать. Знаешь, так сидишь, ну, даже если ты будешь пробовать, у тебя ничего не получится, потому что ебаным дебаггером ты будешь сидеть, и это, знаешь, даже тот же самый, как его зовут, как он называется, Backbone, ты будешь, знаешь, до конца жизни дебагить. Вот. Если ты хочешь выучить, иди читай документацию. Но это не наш путь. Ей надо все пробовать. А у нас еще время поджимало.
Жень. А да. У нее в резюме не было, что она знает этот фреймворк?
Нет, она не знает, она не врала об этом в резюме. Угу. Просто ее как бы кинули на это дело. То есть она к нам попала, я тебе говорю, она к нам как бы попала так, о, привет, а я новый программист. Как бы, опа!
Здравствуйте, вот. Я ваша тетя, я приехала к вам из Киева и буду у вас жить.
Угу. И как бы проблема... Я как бы не против. У меня уже накопилось маленькое количество опыта обучения новых программистов. Я когда-то считал, я обучал перед этим Мадви, она другая программистка, и я считал, что когда человек сидит тихо, меня это немного напрягало, потому что хочется, чтобы человек что-то спрашивал. А вот. Но после этой программистки я подумал, что Мадви была просто ангелом. Она просто сидит тихо и смотрит. Вот. Я еще не уверен, как это все выйдет в конце концов, но как бы сегодня на работе был, по-моему, прорыв. Я не знаю, или она, значит, догнала, что происходит, вот, или нет. А еще вдобавок, значит, тоже такие... Ну, она мне не соврала, то есть я изначально спросил, как бы, что она делала перед этим. Она сказала, что она там сидела в десятилетней системе, и вообще, знаешь, там от света далеко находилась. Вот. Поэтому, как бы, знаешь, у меня требований особо к ней никаких не было. Знаешь, будем учить. Вот. Но такие прецеденты, например, что меня просто до сих пор вымораживает. Вот. Например, она сидит, и тебе надо в проекте найти какой-нибудь текст. Да? Ну, это нормально. А мы используем VD, мы просто... говорим «найти» и ищем по всему, как бы, по всем файлам. Она сидит, открывает консоль виндовую, пишет в ней search с параметрами, потом дампит все, что найдено в файл, потом сидит в файле и смотрит, и, значит, там удаляет, там сортирует и так далее, ищет. Я говорю, смотри, можешь не париться, можешь просто использовать ID. Нет, это не наш путь. Один раз... у нее ID не сработал, и теперь она пользуется Windows Search. Я сижу такой, блядь. Потом она начинает спорить по поводу TDD. О, ну надо сперва код написать. Блядь, по новой. Как бы, знаешь, вот я знаю, откуда это приходит. Это вот от жуткой отсталости в технологии приходит. Но что вымораживает, то есть я вполне допускаю, что, знаешь, там люди отстают, это нормально, это окей, можно научить. Но когда начинают спорить впритык, вот надо так вот делать, потому что вот предыдущее, это все, что я знаю, в предыдущем месте мы так делали. Это просто вымораживает нахер. Ну что, сегодня...
Подожди, ты с ней на русском или на английском общаешься?
Только на английском.
Потому что?
Потому что я об этом задумался на этой неделе, почему я с ней только на английском разговариваю. В основном, первое, чтобы другие не думали ничего, а второе, mm-hmm. что это просто, знаешь, такая профессиональная boundary, профессиональная, я не знаю, труп такой. Да, граница. Ничего, сегодня, по крайней мере, она себя хорошо вела. Она перестала, она, видимо, там, я не знаю, может, созрела.
Сколько дней прошло?
Что я с ней начал работать?
Нет, что у нее было плохое поведение, а потом она стала себя хорошо вести.
Где-то, что, 3 дня? Это так?
Угу. Как бы ничто не намекая.
Не, я думал сегодня профилактическую работу с ней провести, если опять начнешь то же самое. Вот, но вроде как она так... так приутихла. Может быть, потому что она там подебагерила этот JavaScript, знаешь, весь этот фреймворк, и поняла, что таким путем может ничего не достигнуть. Вот. Но как бы да, и, знаешь, тоже такие претензии. Ну вот если я делать ничего не буду, то я ничего не выучу. Блядь, ты бэкбоун первый раз в своей жизни видишь. Как, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы прямо сейчас все вот сесть и написать? Как бы фак. У меня, чтобы въехать в бэкбоун чисто на работе, потому что я дома этим не занимался, заняло, наверное, месяца три. Потом еще три месяца, чтобы плюс-минус нормально что-то сделать. Потом еще шесть месяцев, чтобы уже понимать, чего я делаю. О, то есть, как бы, знаешь, вот за год я уже вытянулся. Придя...
Она гений.
Да, и как бы, и то же самое, я видел, как даже наши ужасно умные программисты, которые у нас попадались, они, знаешь, тоже так не напрыгивали. То есть первое время они сидели, изучали, спрашивали, как это сделать. Потом изучали. И там через три месяца уже так, а теперь все, блядь, переписываем, знаешь. Окей, файн, через три месяца ты уже знаешь, что как переписать, ради бога, давай улучшать. Вон так, о, блядь, не, давайте дебагить, все надо дебагить.
Ну, получилось сегодня.
Ничего, да, единственное, я там, я пообещал все за два дня сделать, но я, знаешь, погорячился с этим делом. Вот, и потом я накосячил. Как я накосячил, это вообще так очень забавно, как я до этого не додумался. То есть, когда я наконец-то понял, почему там что не работает, я сижу, думаю, идиот, как я это изначально... То есть, там была архитектурная фактически ошибка. Как я... Что мы делали? Мы писали фичу, но этот код, как потом нужно было сделать рефактор этого кода и вынести его вообще в другое место к чертовой бабушке. Когда я сфокусировался на фиче и тестах, которые позволят потом ее к чертовой бабушке вынести, причем очень безопасно. Единственное, один маленький момент, про который я забыл и не подумал вообще. Вот, при выносе вниз компонента, особенно визуального компонента, верхние компоненты, они не дают прозвона вниз. Вот, то есть визуальной части. Вот. Вдаваться в подробности не буду, но, грубо говоря, это примерно так. Вот. И я это не подрасчитал, поэтому все мои тесты, к сожалению, полетели к черту. Вот. То есть я не смог вот... то есть когда я их перенес в нижний компонент, конечно же, они все работали нормально. Вот. Но не в этом была затея. То есть затея была в другом. Но кроме этого факапа, все как бы... все нормально. Вот. Это просто я забыл и как-то не додумался, что-то... Бэкбоун устроен таким образом, чтобы верхние компоненты не могли видеть поля нижних компонентов. Это специально, это фича бэкбоуна. Это специально сделано, чтобы не было circular dependency. Я не знаю, как это по-русски, блядь, будет. Вот. То есть, чтобы по кругу не ходить, это специально так сделано. Вот. А я про это как-то пропустил мимо кассы совсем. Вот как-то так, да.
А теперь о хорошем.
О хорошем я, как это, победил этот Amazon ECR. У меня сейчас впереди намечается, наконец-то я доживаю до Digital Ocean Deployment, чего я просто немерено рад. Вот. И я собираюсь писать... На прошлой неделе, хорошая новость, на прошлой неделе ограбили один из достаточно приличных бразильских банков. Кто слышал?
Нет, я работал в банке.
Да, в бразильском, да, я там был, но ничего об этом не знаю, абсолютно ничего, да. И не спрашивайте, откуда у меня новый Rolls-Royce.
Пип-пип, но я поехал.
Вот. Короче говоря, хорошая новость. На прошлой неделе ограбили бразильский банк. И пока я все это дело в подкасте прослушивал, как его ограбили, скажем, на моей второй работе, на второй... Окей, у нас есть на работе, у нас сейчас назначили нового COO. Это называется Chief Operational Officer. Он должен заведовать всеми операциями компании. Маленькая проблема. Он не совсем технически literate. Как это называется?
Подкован.
Подкован, да. Вот. Он по своей сути адвокат. Вот. То есть он целиком знает все легальные выходы и входы. Вот. Он поучаствовал успешно в Yahoo стартапе. Вот. И, ну, так еще, знаешь, назад во времени, это было очень давно. Он присоединился к Yahoo, когда еще о Yahoo особо никто не... Вот, и, но он технически неподкованный, и каким-то образом, наверное, потому что я слишком много говорил, вот, он типа, слушай, давай ты меня будешь, значит, объяснять там технические вещи. Ему глубоко не надо, ему надо просто понимать с вот этой вот, знаешь, абстрактной позиции, знаешь, что происходит. Uh-huh. И в итоге, знаешь, как в этом телесериале «Офис», да, как Майкл Скотт говорил, объясни мне как пятилетнему. Вот, и я все перевожу на пятилетний язык. И на прошлой неделе у меня один спросил вопрос, который ввел меня в полный ступор. Вот. И, значит, на этой неделе я как раз с Владом все это дело обсуждал. Пока это обсуждал, я говорю, мы программируем нашу программу. Я знаю, что я провел уже, наверное, год работы над этой программой. Я плюс-минус понимаю большинство кода. Не весь код, uh-huh. Большинство кода. Но, пожалуйста, кто-нибудь может мне объяснить, что эта программа на самом деле делает? Я знаю...
Какие ракеты она запускает и куда?
Я знаю, это очень дебильный вопрос, то есть как бы, потому что ты работаешь над программой, ты знаешь, что она делает. Я знаю, что она делает. Теоретически.
Но что практически, она делает?
Да, практически я все равно, у меня как-то вот, скажем так, у меня больше в голове вопрос, нахера она нужна? Вот я не понимаю, зачем она нужна. И как раз на прошлой неделе ограбили бразильский банк.
И, очень удачно.
Очень удачно, да. Там охуенно удачно, там такой пиздец полный. Но это не,
не об этом. Тебе стало понятно.
А, да. И я вчера как раз с Владом на эту тему общался. Я говорю, давил на него, объясни мне, что на самом деле программа, зачем вообще это нужно, кому это сдалось. И пока он мне объяснял, мне как-то так вот несколько мыслей свелись. Это, кстати, еще, знаешь, большое спасибо, кстати, тебе. Потому что
Подожди, не надо, чувак, не надо мне говорить спасибо. Show me my money.
Спасибо. Ну, постараемся тебя как-нибудь приручить. Вот.
Давай.
Но, да, у меня как бы забеги были до этого. То есть я с тобой там экспериментировал, думал, куда это можно впилить? Зачем это, блядь, надо?
Чувак, не надо об этом в подкасте, как ты со мной экспериментировал, куда что можно впилить. Давай
оставим. Хорошо, только в привате, я знаю, только ты и я.
Только в нашем канале.
Угу. Вот.
Там, я так понимаю, Саша уже уснул где-то в неизвестном отеле.
Я слушался. И любви у нашей.
Вот. Короче говоря... Короче говоря, вот эти вот два события, три события, да, которые двинули в моих мозгах бурю, навели, и я созрел. Вот. То есть я совместил ограбление банка с тем, что на самом деле наша программа делает. Я понял наконец-то, насколько как бы ценность этого продукта. Все дело рассказал Владу, и он такой, Так, все, надо писать статью. Надо писать статью. Вот, так что...
Статью.
А?
Не, забей, глупая шутка. Ну, значит...
Нет, ты знаешь, как... Я не знаю, если... Я не помню, где это. Я знаю, где это. Значит, когда я как раз проходил через курс Стэнфорда по стартапам, там одна из лекций была как раз на тему значит, блогеров и медиа. Что делать с блогерами и медиа, когда вы, значит, делаете стартап? Вот. И там как раз посвящалось, объяснялось, как и что надо с медиа работать. Вот, и после этого дела я как бы по-другому начал смотреть немножечко на новости, да, то есть очень много новостей, которые проскакивают, я вот вижу уже напрямую, да. Например, на этой неделе я читал небольшую статью по поводу, что быстрее, Amazon или DigitalOcean. Вот, и, ну, я туда зашел в основном посмотреть на этот бенчмарки, вот, а там была просто статья, что там есть стартап. Я не помню название стартапа, и это, в принципе, не важно. Но они представляют сервисы, которые работают с Амазоном. У них там какой-то свой, знаешь, такой специальный deployment-план и все остальное, ради бога. Вот. И, по сути, они просто-напросто показывали, сравнивали скорость. Значит, вот мы через наш сервис задеплоили на Амазон, мы задеплоили на это. Фактически они просто-напросто пиарили свой сервис. Да, конечно, бенчмарки там были, то есть они написали там какое-то простейшее приложение, и было интересно посмотреть, но, по сути, они о своем приложении говорили. Вот, и как бы я так посидел, подумал, походу я пишу как раз одну из таких статей, что а вот ограбили банк, но его бы не ограбили, если бы поставили наше приложение. Вот, поэтому...
Шок. Как там? Да? Шок-скандал?
Да, 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 вот, поэтому мне придется на этих выходных, скорее всего, штамповать эту статью, вот, и я,
Женя, да. Только осторожнее, чтобы не было никаких легальных возвратов к твоей статье и к вашей программе, и никаких референсов не было, то есть слишком много деталей не раскрывая, а то... могут сказать, что ребята, так вы специально замутили тему с ограблением, там денег сняли и еще свою программку тут на рынок вывели.
Конечно, поэтому я как раз на следующей неделе еду
покупать. А что, Женя не видит, что ли, что тут еще тут один Владимир, а другой товарищ майор Владимир подключил в скайп. Разговаривает трое, а в скайпе четверо. Ты что, Женя, не видишь, что ли?
Да.
Продолжаем разговор.
Да. Нет, статья будет для пятилетних людей. То есть, в смысле, знаешь,
разложено. Ну, вот как раз на 5 лет наговоришь.
Выйдешь, смотришь, твоему ребенку 5 лет.
Ужас. Так что, да, все куда-то, хуй знает, куда что идет, но куда-то что-то идет, поэтому...
На этой оптимистической ноте 2 часа подкаста заканчивается. Не, кроме шуток, я сейчас смотрю счетчик времени, 1:57. Поэтому...
Да, пофиг,
я не знаю, Жень, ты как? Да, давай продолжать, пока, как говорится, лошадка не устанет тянуть. Ну, уже
я думал, снайпер там есть. Да. Вот.
А что снайпер?
Не, снайпер там засыпает, а я смотрю в шоу-ноты, которые я хотел.
Давай.
У меня есть написано большое ограбление банка. Спасибо, Владимир.
Подлец, ты всех нас сдал.
Кстати, о птичках. Я хотел, я не знаю, если поблагодарить, я думаю, я поблагодарю всех людей, которые пожертвовали деньги, у нас много, на самом деле, людей, которые пожертвовали деньги, вот, но я думаю, я поблагодарю в следующем подкасте, потому что обычно конечно. Мы это все делаем в начале
подкаста.
Все сейчас таки думают, так, ограбление, нас поблагодарят, наверное, точно сейчас они денег в ответ вышлют в 2 раза больше, хорошая.
Да,
сайте же написано было «инвестиции». Значит, инвестиции возвращаются двоекратно, троекратно, с процентами.
Окупились.
Да.
Вот. Я собираюсь марихуану выращивать.
Опа, красавчик.
Да.
Сколько гектаров снимаешь?
Не, дома. В смысле, на заднем дворе.
Женя, ну что ты смеешься?
Надо посмотреть, сколько на часах. Ах, блин.
У тебя почти 12.
Владислав, только 6.50, хотя...
Доброе утро.
Нет, и еще бы чуть раньше было бы 4.20.
Ну да. 4.20 будет у меня через какое-то время. Ладно, можно.
Ну, поздравляю.
Продолжаем. А марихуану, что ты дальше, куда? Ребенку в еду добавлять или что? Или
никуда, одежду? Просто не выращивать ее. Не, просто
для красоты, декоративно.
Да, декоративно. Но же я марихуану не курю и не потребляю, поэтому мне как-то, блядь, по барабану. Просто будет очень прикольно, знаешь, когда там друзья или знакомые будут приезжать. В особенности будет приятно, если они с Америки, какие-нибудь американцы приедут. А вот мои кусты марихуаны, да.
Жень, к тому моменту, когда у тебя все вырастет, если вырастет в огороде на заднем дворике, мне кажется, в Америке так же.
Нет, там ебаные консерваторы, блядь, пиздец там. Марихуана там еще не будет долгое время, поэтому нормально. Народ будет, по крайней мере, будет чем заманивать начальство. Типа, люди, приезжайте ко мне, у меня оттягиваться классно. А что у тебя есть, что у нас нет? Марихуана. О, едем. Вот. Да, нет, в Канаде там все раскачиваются, что сейчас пропустят. Вот. И по закону можно выращивать дома для себя 4 куста марихуаны. Но если считать, что я жена и ребенок, вот, то как раз 12...
Особенно для ребенка.
Да. 12 кустов.
Женя, там есть требования, чтобы каждый за своими кустами сам ухаживал?
Нет, там только потреблять нельзя, когда это раньше 19 лет. Я как раз сегодня с утра смотрел новости, там уже в очередной раз объясняют правила пользования марихуаны, что минимум возраст 19, но это очень все равно опасно, и дают возможность индивидуальным провинциям поднимать возраст выше. Вот, так что вот так вот.
Ну, провинция Онтарио.
Я не знаю, пока ничего не говорят, но я как бы собираюсь, знаешь, уже наметился. Единственное, там надо будет где-нибудь пойти выкопать у соседей кустик, чтобы, знаешь, рассадить у себя. Так что...
Сеять добрые вечные. Что еще у тебя в шоу-нотах?
В шоу-нотах еще на этих выходных начали опять какие-то спамботы регистрироваться, вот, и я решил ввести капчу. Вот, так что будет весьма
ты
интересно.
Ты правильную капчу ввел?
Да я не знаю. Там, от Гугла, я думаю, что правильно. Они там специализируются.
Там скучно, там всякие. Выберите знаки, выберите машины, какие-нибудь витрины. Нет, чтобы вот директ на какие-нибудь правильные сайты был.
Это кстати говоря, знаешь, о сиськах, я как раз на выходных ехал с одним чуваком в машине. Знаешь, там семья, три ребенка, все остальное, там папа. Мы еще с ним до этого общались. О, мне эта тёлка нравится, смотри там. Вот, но это все нехорошо, я теперь семейный человек. И, значит, мы едем в машине по городу, вот, и тут идут молодые девушки. Вот. И, ну, я как бы про себя, знаешь, просканировал местность. Вот. А этот чувак такой едет, такой, о, сиськи!
Фильтр отсутствует.
Да, то есть, знаешь, я такой, ну, я согласен, но как бы, знаешь, просто из ниоткуда едет такой, о, сиськи! Я говорю, это международное, это человеческое, это везде одно и то же, знаешь. Хотя он итальянец, хуй знает, я не знаю. Ну, просто, знаешь, так из ниоткуда. Как бы, знаешь, так, неделя идет.
Нет, она уже прошла.
Ну, да, уже прошла. По подкаст-счетчику прошла.
А что с комнатой?
С комнатой ничего, доводим понемногу дома. Я тут... Я это жене задачи назначаю, вот, она мне потом отчитывается или делает для меня вещи. Вот, я тут...
А как вы поинты выбираете? Как вы поинты по задачам выбираете?
Мы не выбираем, я просто говорю сделать, вот, она говорит сделаем, и все. У нас канбан, у нас не скрам, поэтому там, знаешь, там все плывет по течению. И комната она я доделала, вот, то есть там последний мазок был не особо хорошим, но ничего. Знаешь, главное, что в паттерн вписывается. Вот. И я потом, знаешь, фотографии выложу. Я ей говорю, ты знаешь, мне нужны, знаешь, белые доски. Ну, так в России так и называется, да, белые доски, знаешь, где писать и рисовать.
Ну, whiteboards.
Да-да-да. Mm-hmm. Вот, ну, и, короче,
доска, говоря... Они называются досками просто, и все понимают, или офисные доски, или доски, ну, не знаю.
Да, и я говорю, ты знаешь, мне нужно найти, а там в сантиметрах я не скажу, потому что я мерил инчами, вот, ну, там такая приличная доска такая огромная, говорю, знаешь, мне нужно такую доску найти, вот, она что-то погуглил, говорит, вот тебе нормальный вариант, вот, а вот тебе дешевый вариант, но дешевый вариант мы поехали рассматривать на прошлой неделе, после чего я решил, что дешевый вариант не стоит, вот, но белые доски, они на самом деле достаточно дорогие. Вот, то есть там может все начинаться от приличных цен, там, в $15, да, за небольшую доску, и может выливаться просто в много тысяч долларов за всякие стеклянные доски.
Потому что это продукт для офиса, и подразумевается, что его покупает бизнес, а если его покупает бизнес, то это не... Вопрос цены – это вопрос качества продукта и долговечности.
Не для нищебродов.
Да. Ну, стеклянную доску я не потяну, да и, в принципе, она мне не нужна. Вот, но я пошел...
Стекло.
Ну, как бы даже стекло. У меня такие размеры. То есть, что я хочу сделать в комнате, это просто две стены. Вот. То есть, там, окей, там пол стены и потом еще пол стены. Вот, то есть фактически стена вместе собранная. Все и сделать белым, белой доской. Вот. И я так подсчитал по деньгам, там выходит ничего, там 300 где-то так долларов, 400. Это не самая лучшая доска. То есть если, знаешь, скажем, по офисным стандартам, там, я думаю, пару тысяч налетит. Вот. Но, просто интересно, белые доски... Я почему-то не ожидал, что они будут настолько дорогие.
Я вот как-то ты думал, сколько? $15 за всю стену?
Не, ну я думал, там, знаешь, хорошая доска на всю стену, там, $200. В смысле, хорошая доска. Окей. А тут как бы так, окей, доска, знаешь.
200. Возьми кусок фанеры, возьми эту клеющуюся пленку, которая, знаешь, есть специальная.
Да, это вариант, то, что мы ездили смотреть на прошлых выходных, и как раз, то есть там в лайфхакере, по-моему, об этом писали.
DIY или как это, да?
Да, вот, и я на дело посмотрел и решил, что нет, я не хочу там сперва приклеивать или пришпандоривать к стене, потом это дело откручивать, все, не, я уже раскошелись один раз и... Чтобы было прилично.
Тебе нужно, Женя, открыть этот YouTube-канал Not Inspired to Make.
Да. Да, да, да.
Я рассказываю о том, как... Вот видите, вот это как можно сделать.
А если не хотите, покупайте здесь.
Да.
Все это подстильная музыка.
И рекламировать места, где это можно купить.
А, ну...
То есть мне дают деньги, я покупаю кусок фанеры, кое-как из него делаю доску, но на самом деле получается отстой. Поэтому я покупаю за углом.
Не, к сожалению, такое не случится. Я этим, знаешь, так не на постоянной основе этим занимаюсь. Так что, да, нет. Вот, ну, что еще на этой неделе было веселого? Я так сразу сфокусироваться. Было что-то еще веселое. Я встречался со своими бывшими коворкерами. Это было забавно. Вот, так что, кто где сейчас очутился, что поделать, знаешь, судьба развела. Вот. Так что, ну, интересно.
Ты про какие? Про коворкеры с завода?
Нет, я бывшие члены команды, те там, которые работали у нас в офисе.
А, понял.
Вот. Да, ну, и очень-очень интересно, да, там, кто куда ушел. Вот. Так. Я присосался к одному чуваку у нас. У нас раньше там работало, да, эти Uber-контракторы, вот, из компании, которую я не собираюсь рекламировать. И, значит, там два проекта, один наш, да, то есть, и, в смысле, в котором я работал, и другой, и до сих пор работаю, извиняюсь, вот, и другой отдельный проект. Вот, и вот этот отдельный проект там вел один чувак. Я с ним пересекался... по надобности. То есть я к нему все время ходил вопросы спрашивать. Вот. Сейчас он вернулся обратно в Route One, потому что, скажем, у них в компании произошел упс большой, вот, и много программистов резко освободилось для работы в других местах. Вот, и их обратно засосало в Route One на короткий проект, где-то на 3 месяца. Вот. И я очень рад, что он вернулся, потому что чувак очень-очень-очень по меньшей мере интересный. Вот. Поэтому я его там сейчас обо всем расспрашиваю. Вот. Но он, я не знаю, как чувака описать, скажем так. Это следующий шаг моего осознания. Вот. Поэтому... мы с ним там за обедом обсуждали разные проблемы, и очень интересно, знаешь, как там... Например, одна проблема, которую мы с ним обсуждали, я говорю, вот у нас... я не помню, как разговор зашел, он просто... Он ввел этот разговор, он как зашел, он говорит, одна из ошибок менеджеров команды заключается в том, что менеджеры... берут, когда программисты не сбалансированы, да, то есть, допустим, половина новых, половина старых программистов, что менеджеры в этой команде обычно делают, они берут старых программистов и парят их с новым программистом. И вот так вот эта вот команда будет оперировать. Старый программист, новый программист, старый программист, новый программист. Вот, потому что расчет идет, что нельзя нового программиста вот просто вот оставить. И когда он это сказал, я немножечко вздрогнул, потому что именно такое мышление у меня сейчас есть. Вот. Потому что как раз у нас в команде очень много новых программистов, мало старых программистов. И я в основном парю программистов новых со старыми. Вот. А все остальные, ну, там как получится. Вот. И вот это вот такой вот рационал. Он мне объяснил как бы ошибку этого решения. Вот. И мне это очень интересно. То есть исправлять я ничего не буду, потому что там есть другие факторы, которые не вошли в учет его уравнения, и в связи с ними я считаю, что это не будет все равно работать. Но очень интересно, что вот объяснил, что иногда нужно брать старых программистов и ставить их с другими старыми программистами, пусть они работают там над одной фичей некоторое время, а новых программистов сажать с новыми, чтобы они терлись и, знаешь, нарабатывали другие скиллы, то есть как работать вместе. У меня мало опыта, у тебя мало опыта, мы никогда в паре, я никогда в паре не работал, ты никогда в паре не работал. Вот давай потремся и попытаемся вот это сделать, как-то вот выработаем что-то, просто, знаешь, кинуть на это дело. Вот. Я об этом как-то никогда не задумывался. Получится. Да, и, естественно, первый вопрос, как бы, первое, что приходит на ум, когда тебе такое говорят, ну, возьми и сделай. Думаешь, ты что, офигел? Они же там нахуярят. Вот. И он говорит, так, на, первое, очень тоже, знаешь, как интересно, первое, они много не нахуярят, они новые программисты. Второе, давай им маленькие проекты, то есть маленькие задачи. Вот. И тут как бы вот это, знаешь, Achilles heel, да, такой cornerstone всего аргумента в том, что, например, у нас в команде это невозможно. У нас настолько много новых людей, незнакомых и не понимающих процесс, что у нас истории маленькие не бывают. Нельзя двух программистов посадить и знать, что стратегически, как бы они тактикой не страдали, они все равно особого, знаешь, разницы в войне не сделают. Вот. Но у нас в данной нашей кондиции это, например, невозможно. Потому что у нас тупо, например, бизнес-аналист, который тут же delivery lead, они даже не умеют истории разбивать, она не умеет истории разбивать нормально. Она не понимает, как это делать, она не знает, как это делать. Например, если бы у нас был бы старый delivery lead, новый программист, это было бы не проблема. Потому что можно подойти и сказать delivery lead, слушай, давай дробить еще дальше, чтобы у нас были, например, 20 или 30% очень маленьких историй, очень маленьких компонентов. Вот. И тогда можно кидать двух программистов новых вместе, сажать и кидать на маленькие истории. Ничего при этом не изменится, много дамаги они все равно не всадят. Вот. Но я как-то об этом никогда не задумывался, он как-то повернул все это дело. Ой, очень, очень интересно, очень приятно. Знаешь, просто вот, и на этой неделе, я помню, на прошлом подкасте я говорил про книгу, да, называется «Solve It». Не знаю, если кто помнит, вы там еще в кому не в паре.
Я не помню, я пиратку слушаю.
Я рекламировал одно видео с YouTube, да, там типа «Mohawk Driven Development». А сидишь, отдыхаешь. Они там привели в пример очень интересную книгу Второй мировой войны 1945 года по математике, которая называется, знаешь, «Реши это». И весь премис книги заключается в том, что она тренирует тебя, естественно, на математической основе решать проблемы, то есть подход и решение проблем, что очень важно. И я очень этим делом вдохновился, вот, и заказал на этой неделе себе эту книгу, думаю, пора. Пора рвать эти абстракции.
Порвал? Что,
да. Ну, заказал книгу, посмотрим, когда придет. Поэтому будем понемножечку расти в абстракциях. Вот как-то так, да.
Сейчас тогда, раз ты не слушал, сейчас Сашу попросим. Саша, расскажешь, как тебе неделя прошла?
А он уже рассказывал или...
Что, еще раз?
Не, не надо. Еще раз уже не надо.
Не, ну Женя, ты не в курсе, что я все-таки до Торонто добрался там?
Да.
Ну, ладно. Да, до Торонто добрался, ага. Я ему больше...
Я тебе фоточку скинул.
Нет, ну...
Я тебе отказываюсь верить.
Ну хорошо, мне ты веришь?
Нет, больше не верю. Неправильный вопрос. Неправильно, надо было сперва. Это чего? Он меня уже второй раз подряд разводит. Он что-то там мне пишет: типа, чувак, я, конечно, шутил, но вот мой, типа, там, билет в Москву, я уже вылетаю. Я такой: вот. И потом он такой: не-не-не, в Торонто я не лечу, не. Шутка.
Так, а ты, Ваня, говоришь,
что вот так же
про этот прикол?
Нет.
Ну, вот, я еще пошучу.
А, да, вперед. Ага.
Да я говорю, одним весенним утром к тебе в дверь постучаться.
Всегда рад. Можно даже весеннюю ночью.
Нет, весенней ночью стучаться никто не будет, люди просто зайдут.
Этим вы меня не напугаете. У меня есть уже отдельная комната с кроватью, так что если кто
с приедет... С белыми стенами, мягкой обивкой, да?
Да.
Закрывающиеся снаружи.
А, кстати, на этой неделе... Я знаю, что в России эта шняга бесполезна, вот, но carbon monoxide sensor, как это carbon monoxide, выхлопы, знаешь, когда...
Почему?
Сенсор углекислых газов?
Да.
Да, я не знал, но оказывается здесь, в Канаде, то есть в Канаде, в Америке... Ладно, в Америке я не знаю, но в Канаде не обязательно ставить датчики углекислого газа. То есть, например, датчики дыма обязательно. Вот. Хотя я не знаю, в чем разница. То есть какие-то пожарные. А датчики угарного вот этого газа не обязательно. Вот. При этом у тебя дом как оборудован? У тебя в доме, например, может быть камин. То есть ты можешь топить дрова. В доме у тебя стоит, работает обычно, типично на газе. Вот. То есть, и потом, например, в более современных домах, да, там 25-летней давности, у тебя обычно также есть гараж, да, то есть, в котором ты там, ну, кроме того, что нюхаешь бензин, да, из канистры, ты еще иногда заводишь машину, газонокосилку и все остальное, да, то есть шанс... А гараж находится, то есть он прямо с домом слеплен вместе. То есть есть шанс, что что-то пройдет через двери, обшивку и все остальное, да, и в дом. И я как-то воодушевился этой идеей угарной и купил вот этот вот датчик специально. Вот. Ну, не знаю. Я не понимаю, почему это не обязательно, почему это считается, что это как бы хорошо иметь. У меня есть подозрение, что недостаточно людей умирает от угарного газа.
Ну, пока что недостаточно. Пока что не настолько обеспокоенная общественность.
Угу. Вот. А датчик недорогой. То есть $20, и ты его ставишь, и, по крайней мере, если у тебя начнет где-то что-то протекать, вот, то, знаешь... Ты не умрешь в постели несчастливым.
Ну, ты, скорее всего, не умрешь в постели несчастливым, когда у тебя задымление будет, сработает датчик, и приедет там пожарная скорая и прочие службы, чем непонятный ловитель газов будет срабатывать. Все будут приезжать, и непонятно, что, где утечка, не утечка, что происходит.
А они здесь, если я правильно, да. Если я правильно все понял, они здесь не подсоединены, эти датчики, они не подсоединены в какую-либо аварийную службу. То есть эти датчики работают на батарейках, ты их лепишь к стенке, к потолку и так далее, и все. Вот, то есть они просто начинают жутко вопить. По-моему, этот датчик, если я помню правильно, 85 децибел. Вот. Поэтому он просто начинает жутко немерено вопить, и народ просыпается. А потом, ну, дом сгорел, как бы, и все. Если ты не позвонил в пожарную службу, то твои проблемы. Значит, тлеет и тлеет. Вот, так что, ну, как-то так работает. Я не знаю.
Слушайте, я предлагаю... Если все сказано про неделю, Женя по просьбе снайпера обсудить его тему, в которой он разместил в «обсудить» только его, и только сейчас.
А что за тема
только,
была?
И только чтобы ты ее обсудил. Ну, а давай, Саша, скажешь.
Мне открывать надо, мне сайт не перед глазами, с телефона.
Да, я тоже.
Да вот, что более... вы все такие мобильные и в телефонах не можете сайт открыть? Ужас.
У меня же все зависит. У меня же телефон старый. Кто бы новый телефон прислал?
Самый старый телефон в мире.
С Nokia 3310 сижу.
Что, давайте обратимся к кому-нибудь. Что сидел?
Я говорю, с Nokia 3310 сижу в скайпе.
Серьезно?
Серьезно.
Я тебе больше не верю. Ты меня уже два раза. Так что нет. Я тебе больше не верю.
Жень, видел этот, как я ж не знаю, скидывал я тебе или нет, этот, как в Nokia 3310 Apple Pay встроить.
Видел? Да, ты скинул.
В России такой доступный. Ну вот видишь, что бы я если со скайпа не мог сидеть.
Строил скайп и сиди.
Приеду вот, в Торонто, постучусь тебе и покажу свою Nokia. И как с ней в скайпе сидеть.
Ждем. В общем, в Канаде полиция ловила укравших конфеты подростков с помощью вертолета с тепловизором. На место также вызвали и группу кинологов, так что шансов убежать у грабителей не было.
Кинологов?
Да. Полиция канадского города Торонто задержала трех подростков, укравших конфеты в тематическом парке Wonderland на севере города. Сотрудники службы безопасности парка вызвали полицию около 10:30 вечера после выявления на территории подростков, одетых в темную одежду и прикрывающих лица. Группа отправилась в один из магазинов, находившихся в комплексе, и украла конфеты. Полиция направила на место вертолет, оснащенный тепловизором, а также кинологов для прочесывания территории парка. Вскоре одного 15-летнего и двух 16-летних подростков удалось найти. У меня есть один лежащий, один присел, и есть еще один источник тепла, но я не знаю, третий это человек или нет. Окей, их три, они все сдаются, сообщает по рации один из полицейских.
Это страшнее, чем фраза «А в Америке негров линчуют».
Эти дети определенно извлекли урок из случившегося. Они очень испугались, когда увидели, что за ними прибежали собаки и прилетел вертолет. Прилетит вдруг волшебник в голубом. И бесплатно покажет кино.
Да.
Ну что, Жень? Тебе спокойнее жить в Канаде, что вот детьми, да, за детьми прилетает вертолет.
Самое забавное, что, наверное, стоимость поднятия вертолета в воздух, это если бы они просто пересчитали на деньги, дешевле были бы эти все конфеты заново купить. Вот. Окей, напугали детей. Надеюсь, дети извлекли хороший урок. Вопрос, если им присудили что-нибудь. Если их присудили, дали судимость какую-нибудь, то, конечно, это власть отморозки. Если напугали, отпустили, окей. Поэтому... Это называется... Насколько в Онтарио, мало чего происходит, что вот тебе, пожалуйста.
Конфетами вертолет гонять.
Вот, да, именно.
Понятно. Ладно, на этой радостной ноте я предлагаю вставить задние слова, и я нажму большую красную кнопку записи.
А заднее слово говоришь?
Майор.
Красный децибел.
Завывание.